Спасибо большое, Олег Геннадьевич, что
вот
приехали.
Вот девушка сидит, она меня кормит.
Очень вам благодарен за ваши лекции. Значит, благодаря им...
Вот эта девушка очень вкусно кормит. И она ведет кулинарные курсы. Еще. Имейте в виду.
Да? Очень благодарен, что вы приехали. Угу. Благодарен за ваши лекции. Благодаря им я женился, изменил свою жизнь.
Молодец. Угу.
Осчастливил девушку какую-то. Молодец.
Значит, бросил есть мясо, рыбу. Значит, мой вопрос следующий. Скажем так, жена меня не поддерживает в моем питании, скажем
ну,
так.
Ну ничего страшного, нормально, ничего страшного.
И как
это
бы...
Это все временно.
И ребенок, ну и ребенка она не хочет как бы...
Тоже ничего страшного.
То есть как мне успокоиться?
Я сейчас объясню, как успокоиться. Нужно понять, что когда солнце восходит, тени исчезают. Если, допустим, солнце еще не взошло, думаю, Господи, ну почему все темно, это значит, у меня неправильное мышление. То есть надо подождать, обязательно будет светло. Или холодно ночью, да, солнце, как бы человек начинает, ой, я не могу жить, мне холодно. Подожди, скоро зайдет солнце и будет тепло, потому что солнце дает тепло. Надо понять, что вот это питание мясное – это определенный уровень развития сознания. Если у кого-то в семье больше развито сознание, то, несомненно, у всех остальных будет подтягиваться ситуация. Это вопрос, процесс медленный. И надо еще одну вещь знать, что вам Бог сейчас показывает, как вы жили раньше, для того, чтобы укрепить в вас вот стремление вверх, понимаете? Если резинку растягивать, она потом сильнее выстреливает. Так и здесь тоже работает. Господь вам показывает, как вы раньше жили, и вызывает у вас протест против этой жизни через родственников. Это нужно для того, чтобы вы раскаялись, осознали свою неправильность своей жизни до этого. Поэтому всегда Господь, когда человек встает на правильный путь, дает препятствие через родственников, но потом это препятствие обязательно уходит. Я могу пример своей жизни как бы привести. У меня мама вообще, когда я встал на путь развития, она вообще думала, что я с ума сошел. Вообще, вот реально. Потому что я когда встал на этот путь, у меня не было еще ни жены, ни детей. У меня была мама рядом, и она подумала, что я с ума сошел. И потом ей подтвердили врачи. Мне поставили диагноз шизофрения даже. Потом его сняли. Это отдельная смешная история. Как бы сейчас не буду вдаваться в подробности. Вот. Но идея в чем заключается, что сейчас моя мама сама молится, и она сама правильно питается, и все-все вот родственники, которые меня окружают, тоже, и все мои друзья, и все знакомые, и все-все вокруг, понимаете, потому что развитие таким образом произошло. То есть пришло время, и все поменялось. Нужно просто ждать. И если вы принимаете судьбу и любите своих родственников, через эту любовь в их сознание входит сила, меняющая их. И даже сейчас они меняются. Допустим, ваша супруга уже сейчас начала меньше есть мясо. Она это осознанно делает. Вы можете не заметить, но она меньше уже сама ест.
Она только рыбу ест.
А?
Она рыбу только ест.
Ну вот видите, уже я вижу, что процесс идет. Потом она и это перестанет есть. Но самое главное, надо понять, не надо давить. Само давление на человека отталкивает его, замедляет путь его развития. Надо как бы воспринимать это вообще абсолютно спокойно. Если ты спокойно воспринимаешь, он быстро меняется. А если не можешь спокойно, значит, ты свою судьбу не перевариваешь. Значит, она тебя будет мучить.
Спасибо большое. И еще вопрос.
Если сил не хватает переваривать супругу, как успокоиться? Нужно силы брать, помня о тех, кто молится, и молясь с ними. Вот в этой молитве наполняется человек силой.
Спасибо. И еще вопрос о моем предназначении. Правильно у меня сейчас все происходит или нет?
А я не знаю, вы скажите, как бы вы не переоцениваете мои способности. То есть иногда люди переоценивают. Я должен знать, что происходит. Ведь разные направления жизни могут происходить. Я не знаю, что конкретно происходит.
Получается, у нас семейный бизнес. То есть мы работаем с мамой.
Там суеты много, напряжения, эмоций. Надо успокоиться вам.
Допустим, жена мне говорит, ну если мы будем жить все отдельно, пока у родителей живем, она говорит, если мы будем жить в другом городе, может, ты себе другую работу найдешь? Там на такое мне намекает.
Не, не надо, не, это неправильное мышление. Она просто устала от ваших эмоций и так начинает уже уставать и немножко нервничать. Вам нужно научиться правильно себя вести в деятельность с родителями, чуть-чуть на дистанцию. Когда близкие отношения в бизнес совместный, означает умение переключаться. Вот вы, допустим, общаетесь с мамой как с мамой, потом бизнес начался, чуть на дистанции. Уже близкие отношения в бизнесе – это дурдом. Это хуже даже, чем бразильский телесериал. Ну, то есть вот так. Это то, что сейчас у вас происходит. Она устает от этого.
Я понял. Спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы вы приезжали еще раз, еще раз, еще раз. Спасибо.
А, это как это... Как мне часто слушатели моих лекций, нет, мои пациенты говорят, Олег Геннадьевич, дай Бог вам здоровья, чтобы вы нас всегда лечили.
Спасибо большое.
Будьте счастливы. Ладно, весело нам с вами. Но уже время как бы начать лекцию. Мы хорошие. После лекции. Сейчас уже все не надо. У нас уже, мы долго с вами общаемся, уже целый час. Лекция в 6 должна была начаться, уже 6:30. Сейчас музыку проверим, звук.
Мы наслаждаемся друг другом. И руку жмем, прощаясь с другом, и ждем ответной похвалы, и заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом. Упряжки беговые псы, не видя голубой росы. Мы наслаждаемся друг другом и отдаем приказы слугам, но не согнем своей спины.
Надо понять истину. Тогда станет легче жить. Истина заключается в том, что в нашем сознании есть желание счастья. Это желание счастья приносит всем страдания. Чем больше мы получаем счастья, тем больше страданий. Например, если достался такой муж, которого сильно полюбила, бесконечно люблю, то значит он превращается в котлету просто. То есть он может просто полностью деградировать от этого. Потому что сам процесс наслаждения – это очень опасный процесс. Допустим, какой-то психолог говорит женщине, ты должна полюбить себя. Надо тебе наслаждать себя в жизни, больше думая о себе. Этот психолог посоветовал идти в ад. Потому что на самом деле человек, цель человеческой жизни – это отвлечься от себя и начать служить другим. Он должен научиться счастье испытывать от этого процесса, потому что сам процесс привлечения к себе, когда я хочу счастья от другого человека, это вызывает конфликт сам по себе. Вот, допустим, я, допустим, от вас сейчас захочу какого-то счастья себе, сразу вы будете бунтовать. Даже когда я ухожу через час консультации после лекции, вы тоже бунтуете, обижаетесь на меня. Хотя я уже не могу как бы консультировать, я ухожу, потому что нет сил. Ну, все равно бунтуете. Человек так устроен, что он испытывает счастье, когда все вокруг служат. Служат Богу, служат другим. Это признак того, что человек живет правильно, когда он так живет. Правильно. И все остальные тоже радуются этому. Но часто мы думаем, что все остальные должны служить, а я служить не должен. В этом заключается заблуждение. Правильно. Человек должен учиться правильно жить. И сил на эту правильную жизнь у человека нет. Мы сильно прикованы к себе. Всегда и везде мы прикованы к себе, думаем о себе постоянно, о своей жизни. Стресс означает сильно прикованность к себе. Когда человек сильно страдает, когда наступил плохой период делает больно. Боль приковывает к себе настолько сильно, что человек даже спать не может. Он постоянно думает о себе в это время, о своей жизни. Он даже заснуть не может. Такая у него сосредоточенность на себе. Как же избавиться от стресса? Нужно с помощью контакта со святостью переключить свое сознание. Что такое святость? Это такая сила, которая переключает сознание с себя на других. Вот в этом заключается святость. Такой святостью обладает природа. Когда человек, допустим, на природе гуляет, у него появляется желание забыть немножко о себе и начать думать о других. Такой силой обладают добрые люди. Когда человек с добрыми людьми пообщался, он как-то успокоился по поводу своей проблемы и начал делать что-то другим. Потому что доброта означает бескорыстие, желание служить. Человек, который думает о себе только и хочет себе добра сделать и счастье, он не может быть добрым по определению. Добрый – это тот, кто забыл про себя и думает о других. Видите, в этом мире есть две направленности жизни. Одна направленность – это к себе, к своему счастью, а другая направленность – противоположная, к счастью других. И даже когда мы жертвуем собой, вот как молодой человек, девушка сказала, у меня замечательные отношения с мужем. Но цена этих замечательных отношений такова, что молодой человек отдает себя, то есть он жертвует собой. И это тяжело так жить. Но близкий человек испытывает счастье в результате. Понимаете? То есть это означает правильный образ жизни. То есть счастье возможно только от жертвы. Если ты не хочешь никому жертвовать, не хочешь отдавать себя, никакого счастья не будет. Причем даже если оно есть, это счастье, все равно там есть экзамены. Потому что само по себе присутствие счастья не означает, что не будет экзаменов. Допустим, ты начинаешь жертвовать, отдавать себя близкому человеку, он начинает наглеть. Это экзамен. То есть ты должна не только сама жертвовать, ты должна научить его жертвовать. А это происходит через определенную силу воли. То есть поэтому следующий этап жертвовать человека, то есть сначала человек бескорыстие проявляет в служении, он становится сильным, опытным в служении. Он как бы делает шаг в пропасть. Он понимает, что это несправедливо все, то, что происходит, несправедливо, потому что я служением занимаюсь. Он не хочет, близкий человек. Да, это кажется несправедливостью, но это единственный путь к победе в семейной жизни. И первый шаг, человек учится уже в служении счастье испытывать. Это удивительно, когда человек может счастье в служении близким испытывать. Это удивительно. Но этого недостаточно. Нужно еще и близких научить жить так же. В этом воля Бога. Поэтому второй шаг – это воспитание человека. А это особый вид любви. Строгость – это особый вид любви, который мы не понимаем. Мы часто воспитываем со злостью, ненавистью, кричим на близкого человека. Это не воспитание. Это просто бессилие. Бессилие не может ничего поменять, меняет только сила. Сила содержится в доброте. Если у тебя нет доброты, значит тогда нет силы. Доброта означает принять человека, переварить его. Но только после принятия ты можешь в какой-то степени его отвергать. То есть не давать близких отношений, не разговаривать. Ну, по-доброму как бы это делать, в какой-то степени, не полностью отвергать, а в какой-то степени, то есть увеличивать дистанцию от близкого человека, возможно, если ты наполненный той силой, которая дает тебе качественную жизнь. Только Бог, только служение людям, только служение природе дает качественную жизнь. То есть наполниться для того, чтобы воспитывать человека, может только тот, кто умеет получать силы от Бога, от добрых людей и от природы. Но самая качественная сила идет непосредственно от Бога и святости. Поэтому, если человек как бы не наполнен вот этой святостью, не может так жить, это значит, что у него ничего не получится. Он не сможет воспитывать близкого человека, он даже служить не сможет, потому что, чтобы служить, надо же отдавать себя. А люди, которые не наполняются молитвой, не наполняются природой, не наполняются добрыми людьми, у них нет сил отдавать себя. В этом главная проблема. Люди говорят, у меня нет сил больше с ним жить, я устала. Ну, то есть, почему нет сил? Люди думают, потому что он плохой человек, и с ним невозможно жить. Мои хорошие, все одинаковые люди. Это только кажется, что все другие получше. Все одинаковые, все также тоже точно мучаются друг с другом, как все остальные. В этом загадка этого мира. Внешне кажется, что у всех все лучше, чем у меня. Но на самом деле это не так. Каждый человек живет одинаково. У всех есть эгоизм, всем трудно друг с другом, всем одинаково. И, допустим, если девушка мне рассказала о том, что она могла в служении так сделать, чтобы муж стал благодарным. Некоторые думают, ну, у тебя такой муж, поэтому ты смогла. Ничего подобного. Везде одинаковые условия. Просто один человек больше вкладывает сил, другой меньше. И вы скажете, а я не могу вкладывать больше сил. Это тоже правильно. Причина отсутствия веры. То есть есть определенный краник, который дает возможность силу получить в организм. Это связь с Богом или вера. Ну что такое вера? Это связь. Веру некоторые сейчас воспринимают как секта, там еще что-то. Выберите свою веру сами. Если считаете это сектой, выберите другую, нет проблем. Но если человек не имеет веры в Бога, значит он тогда не будет получать эту энергию чистоты. Не будет получать энергию святости, значит не воспитать. Не бескорыстно поступать, вернее, сначала не бескорыстно поступать, а потом не воспитать. Близкого человека не получится. Почему? Потому что на это нужны силы. И эти силы качественно другие. Это не те силы, что вот ты, допустим, посуду помыла или сбегала на зарядку. Это другой вид силы, который не получается по-другому взять. Вот, допустим, отдохнула, встала, можешь зарядку сделать, у тебя появились силы. Или, допустим, можешь свою работу сделать, да? Когда отдохнула, появились силы. От отдыха просто появляются силы работать. Но силы прощать, служить, наказывать правильно от этого не появляются. Ты можешь жить 10 лет с близким человеком и все равно не сможешь ни служить ему, ни наказывать, ни прощать. Почему? Потому что это принципиально другой вид силы, который берется только от духовной практики. Это очень качественная, глубокая, чистая, светлая энергия, которая берется от святых людей. Меня сегодня в ведическом храме спросили, как мне получить веру, как это возможно. Я объяснил, что вера получается при близком контакте со святостью, с святыми людьми. Если ты чувствуешь святого человека, любишь его, радуешься ему, а это надо, возможно, только при изучении их жизни, молитве по отношению к ним, тогда в этом случае ты получишь эту силу внутри себя, качественную силу, которая поменяет всю твою жизнь. Больше нет никаких других способов. Понимаете? А когда ты поменяешь свою жизнь качественно, у тебя сердце настроится правильно, оно развернется к людям, к природе, к Богу, то тогда человек становится счастливым. Понимаете? А если еще у близкого человека это произошло, обычно последовательно идет. Сначала у меня это произошло, и я потом передаю это близкому человеку. Не то, что там, я вот так делаю, близкого синхронный процесс такой просто. Нет. Ты делаешь, ты на шаг вперед всегда будешь идти. И меня люди иногда спрашивают, а кто вот из нашей семьи на шаг вперед будет идти, я или близкий человек? Я говорю, а кто слушает лекции? Я. Значит, Бог выбрал вас на шаг вперед идти. Бог сам выбирает, кто будет на шаг вперед идти. Ну, то есть он будет меняться тоже, но на шаг назад. А потом, когда у него айсберг перевернется, айсберг тает, тает снизу долго, потом раз, резко переворачивается. Вот когда айсберг перевернется, то есть разворот произойдет в жизни, тогда он тебе будет помогать. Он тоже подтянется, быстро может догнать тебя уже в этом случае. Это несложно ему догнать, если айсберг перевернулся. Ну а если айсберг его судьбы перевернулся под твоим влиянием, то в следующей жизни, если ты, допустим, в этой жизни совершил грех, или тебя с прошлых жизней грех догнал, в следующей. Может, такие грехи, которые в этой жизни мы не отрабатываем. Они ждут нас. И как бы в следующей жизни, бац, тебя такой грех нагнал, который тебя в очень сильный эгоизм повернул. Грехи всегда человек поворачивает в эгоизм. Грех совершил, меньше бескорыстия, больше эгоизма, значит, больше страданий. Понимаете? Тебя грех нагнал, но ты человека за уши вытащил. Это значит, что Бог создаст тебе такую ситуацию в следующей жизни, которая даст возможность тебе за уши будут вытаскивать из этого состояния. Потому что ты совершил уникальный поступок в жизни. Ты вытащил за уши близкого человека из вот этой греховной, неправильной жизни. Если вы хотите знать, насколько это глубоко и далеко может зайти, то, пожалуйста, я вам расскажу. Если вы как бы, ну, если говорить о теории Дарвина, допустим, вот человекообразная обезьяна, как говорят, да, мы оттуда произошли, то на самом деле есть такие люди, у которых сознание очень слабое, оно очень спутанное. Их называют, ну, как бы, там, всякие папуасы там и так далее. Ну, то есть, сознание такое спутанное, они там курят всякие эти, как бы, наркотики такие, как бы, чунга-чанга и все прочее. Ну, зарезали кого-нибудь, съели. Ну, то есть... Это означает, что у этих людей больше эгоизма. Вот те люди, у которых больше эгоизма, у них более спутанное сознание и более неправильная жизнь. Понимаете? Еще более спутанное сознание – это уже развитые животные. Еще более спутанное сознание – неразвитые животные. Спутанное означает больше эгоизма. Оно затуманивает мозги, понимаете? Вот у животных более затуманенные мозги, они больше эгоистичные, они больше настроены на себя, на самосохранение. Поэтому опасность с ними связана. Собака может кого угодно укусить, если она чувствует опасность. То есть это уже потенциальная опасность. Человек не кусается, когда у него опасность. Так быстро. Вот, поэтому святой человек вообще никогда не будет кусаться. Он никогда свою жизнь не поставит выше другой. Может пожертвовать даже своей жизнью. Ну то есть другими словами, понимаете, развитость сознания определяет количество счастья, с одной стороны, и эгоизм, он постепенно, ну как бы, чем больше эгоизма в психике человека, тем больше, более спутанное восприятие мира. Поэтому есть разные платформы жизни. Вот, допустим, животная платформа – это более спутанное сознание, а растительный уровень жизни – это вообще как бы сознание спит. Ну, то есть настолько эгоистичная форма жизни, что она вообще себя не понимает. Она чувствует свет, чувствует любовь, размножается, все точно так же, как у нас, но себя не помнит вообще эта форма жизни. Понимаете, то есть можно дойти до этого даже. Есть даже жизнь в камне. В камне тоже как бы есть почкование, там есть коконы, в ведах это описано. То есть там тоже есть жизнь. Но это совсем уже как бы еще ниже уровень. Вообще как бы не алло. Если говорить о человеческой форме жизни, то там есть тоже разные уровни. Например, атеист. Кто это такой атеист? Это человек, который имеет определенное восприятие мира. Он может быть академиком даже наук, то есть с точки зрения логики, мышления. У него может быть все очень сильно развито. И то же самое говорить можно и о животных. Допустим, муравьи в совершенстве строят муравейник. Понимаете, у них все очень хорошо взаимодействует. Нам современным заводом бы так взаимодействовать, как у них там все взаимодействует. Было бы классно. Все бы производилось гораздо лучше. У них нет ни компьютеров, ни мини-менеджера. Все делается просто природа, энергия природы действует внутри них. Орел видит на 2 километра очень сильно. Концентрация очень сильная, сознание может видеть на 2 километра на расстоянии. И так далее. Понимаете, само по себе трудолюбие, допустим, не является признаком, или, допустим, научная развитость, ученые развитость, не является признаком правильного сознания. Люди могут иметь ученые степени и при этом бросить жену. То есть бессовестно жить при этом. Человек может иметь ученые степени и выпивать, как свинья жить как бы в доме у себя. Может ненавидеть родственников при этом, понимаете? То есть Ну, само по себе способность мыслить, иметь хорошую память, логика, там, научные постижения не указывает на какой-то степени, конечно же, собачка не может высшее образование получить. Понимаете, в какой-то степени это указывает на интеллект. Но, понимаете, есть стадии развития. Вот, допустим, атеизм. Что это такое? Это определенный уровень корысти. То есть сознание настолько корыстное, оно не развернулось в сторону бескорыстия. Достаточно сильно, чтобы правильно увидеть мир. То есть, кто такой атеист? Это человек, который воспринимает мир грубо. Допустим, он видит, что жизнь – это комбинация нервных импульсов. Он не может почувствовать, что такое любовь, понять. Ему сложно. Любовь – это производственная комбинация нервных импульсов, по его мышлению. Вот. Ну, то есть… Он считает, что так как тело это состоит из атомов, белков, жиров и углеводов, поэтому лечение тела это химия, таблетки. И поэтому питаться надо белками, жирами, углеводами, витаминами. Нужно достаточно, чтобы была правильная пропорция белков, жиров, углеводов, витаминов для того, чтобы быть здоровым. Все, если, допустим, этого нет, и не важно мясо, не масло, здесь не имеет значения. В мясе, если правильная пропорция, значит хорошая пища. Если, допустим, в мясе товарища твоего, допустим, хорошая пропорция, еще лучше, значит, еще лучше пища вообще. Надо его зарезать, как бы съесть. Я утрирую. Понимаете, потому что даже атеист не зарежет свою собачку родную. Правда? Хоть он атеист, он понимает, что, допустим, ему скажут, тебе собачатиной надо питаться, чтобы вылечиться. Он свою собачку не зарежет, он чужую зарежет. Почему? Потому что он ее любит, она у него родная. То есть даже у него чуть-чуть как бы есть работа вот в этом направлении, мозги работают как бы, но не настолько сильно, чтобы понять, что это в принципе неправильное мышление. То есть смотрите, весь образ жизни строится вокруг этой концепции. То есть человек считает себя материей. Это значит, что какой смысл вообще там не изменять, там верность сохранять, потому что живем один раз. Вот как бы материя развалилась, все, дальше меня нет. Понимаете, да, о чем я говорю? Значит, пей, гуляй, веселись. Всю жизнь живи, как тебе нравится, живи на светлой стороне, потому что иначе время теряешь просто зря. Это такое мышление у человека изначально. И поэтому он плевал на все эти законы совести, у него вот счастья нет, пошел, бросил жену. Ну, то есть это вот атеистическое мышление, это уровень развитости человека. Развитость очень низкая, в этом мышлении нет совести. Вообще нет совести. Понимаете? Вы скажете, а как же как бы при социализме много совестливых людей было? Правильно, это следующая стадия развития, называется нравственный атеизм. Есть нравственный атеизм. Что такое нравственный атеизм? Нравственный атеизм означает, человек верит в справедливость. У него есть чувство, что он понимает, что без корысти есть в жизни. Он верит в справедливость, он верит во все хорошее, в светлое что-то верит. И в целом его вера, она у нравственных атеистов, у них они верят в людей. Все как бы Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Вот. Идут пионеры, салют или что, идут комсомольцы, там, привет или что. Вот. Ну, то есть, поклонение есть. То есть, возносят цветы или что, он вечно живой, лежит вечно в мавзолее. Все приходят к нему посмотреть его. Это процесс поклонения все. Ничего не поменялось, все то же самое. Как люди ходят в храм, так люди верят в Ленина. За Ленина, за Сталина шли в атаку, не за Бога. За Ленина, за Сталина. Это называется нравственный атеизм. Чего там не хватает в этом нравственном атеизме? Не хватает глубокое представление, зачем жить. А нравственные атеисты считают, что мы живем для своих детей, для своей страны. Ну, то есть мы сами умрем, нас уже не будет, но дети зато будут жить. Ну, то есть они так вот настраиваются, как воспринимают этот мир, что вот это в этом смысл. То есть страна останется, страна это объект поклонения, и дети это тоже объект поклонения. Ну, человек как бы не видит, что есть смысл какой-то более высокий для чего-то жить. Ну, как в нравственном атеизме воспринимается уже жизнь? А в нравственном атеизме уже понимают, что не просто белки, жиры, углеводы, а нужно также есть свежую пищу, есть здоровую пищу, правильно приготовленную пищу, чтобы в ней хватало как бы энергии. Ну, то есть она должна быть качественной, эта пища. То есть, ну, в каком-то уровне люди начинают воспринимать уже энергию. То есть они понимают, что пища должна содержать энергию, чтобы хватило жить на жизни. Понимаете? Не просто белки, жиры, углеводы тупо, а энергия должна содержать пища, какую-то энергию. И на уровне нравственного атеизма люди стремятся к деньгам и к власти. То есть они знают, что им нужна вот эта энергия, то есть они чувствуют, им нужны деньги и нужна власть. И на этом уровне люди считают главной ценностью это семья. То есть они считают, что мы для семьи живем. То есть семья это центр вселенной. То есть моя семья, моя страна. То есть я готов глотку порвать всем остальным, но мое, свое надо сохранить. То есть моя семья, люди верят в семью, люди верят в людей. Вот. И у них вера вот ограничивается таким образом. То есть они не понимают, что есть Бог, что есть святость, есть вся земля, что если ты думаешь только о своей стране, ты можешь погубить и свою страну в том числе, потому что ядерная война никого не пощадит. А война, если глобальная, завяжется только такая сейчас. Поэтому вариантов нет. Все пострадают однозначно. Ну, то есть другими словами, вот это такой уровень восприятия мира. Следующий уровень восприятия мира называется атеизм. Человек уже верит в Бога. Он верит в Бога. Но при этом как бы это какой-то атеизм. Его можно назвать безнравственный атеизм. Что такое безнравственный атеизм? У человека есть сердце страх Божий. То есть он ходит в храм. Он считает себя какой-то верой. Вешает атрибуты этой веры себе. Делать ничего не хочет. Для того, чтобы развиваться, он считает, что главное Бога бояться. Ну, то есть Бог это некий такой объект, который сидит на тучке и такой злой. И главное, это, ну, главное, чтобы он на меня не разозлился. Ну, то есть, а чтобы он не злился, ну, он вообще как бы по природе злой, поэтому ничего не сделаешь. Он будет злиться, главное его ублажать. Надо приходить вовремя в храм и говорить, ну, давай, прощай. Ну, он хоть и злой, но он на самом деле такой более-менее нормальный, добрый такой мужик. Он как бы, если ты покаялся, он сразу прощает. И потом опять греши сколько хочешь, неважно. Главное, вовремя храм ходи, как покаяться. И денежку, конечно, в храм отдавай. Потому что если деньги не будешь давать, то тоже нехорошо. Надо, то есть, ему таксу платить Богу. Все время, ну, как бы жаловаться на свою жизнь, ему говорить, дай мне то, дай мне все. Ну, если таксу заплатил, надо же просить. Вот, таксу заплатил, просишь. Вот, дай мне то, дай мне все. И надо открыть сердце, сказать, ребята, грешен я, грешен. Вот, и дальше живи как хочешь. Как только сказал, все грехи слетели с тебя сразу. Так человек думает. Это безнравственный теист. Делать ничего не хочет, живет как хочет. Ну, чуть-чуть, как бы, конечно, есть разница с нравственными атеистами. В том разница, что человек все-таки боится Бога. Он уже не хочет так сильно грешить. Ему страшно, он боится, вдруг Бог не простит, а накажет. Вдруг, как бы, подачки не помогут. И так далее. Ну, то есть, такое мышление. То есть, он живет в страхе перед Богом, но делать особо для духовной жизни ничего не хочет и не может, потому что он не понимает, зачем, он не развит еще духовно. У него совесть есть, но она такая очень слабая, слабо развитая. Он как бы считает, он такой, очень интересная такая позиция. Я грешный, и поэтому так живу. Есть безгрешные, они живут лучше, а я грешный. Ну, приведу пример, допустим. Один мусульманин напился, короче, приходит к муле. Ну, так анекдот. Приходит к муле, вернее, мулу своего встречает и пьяненький в храме. Тот говорит, слушай, ты что напился-то? Ты что, Коран не читаешь? Он говорит, я читаю, там в Коране написано, пей, гуляй, веселись. Ну, говорит, мула говорит, ну, так дальше надо прочитать, и пойдешь в ад. Он говорит, ну, извини, мула, как бы, я не такой знаток Корана. как ты. Я что помню, так и делаю. Вот. Они не такие знатоки Корана, и поэтому как бы, ну, живут, вот грешный я и все, ну что сделать, ну грешный вот, и живу как могу, вот, а ты прощай меня, Господь, есть же святые, вот они святые, я уважаю, почитаю, поклоняюсь, денежку плачу, но я грешный, вот ничего не сделаешь, понимаете, такая позиция. Вот, это позиция безнравственных теистов. Но постепенно это более высокая позиция, чем нравственный теизм, поэтому человек со временем, у него просыпается совесть и появляется желание следовать по пути святых людей. То есть это приводит человека к нравственному теизму. То есть он становится нравственным теистом, то есть другими словами, он начинает нормальную, правильную человеческую жизнь. И только на уровне нравственного теизма человек восстанавливает свою семью, улучшает свое здоровье, улучшает свои отношения со всеми. То есть он становится нормальным человеком, вот на этом уровне, понимаете? То есть это называется платформа разума. То есть он начинает совестливо жить, он начинает работать над собой, преодолевать себя, то есть он реально жизнь в его сердце просыпается, он становится счастливым, жизнерадостным, потому что это и есть вот путь человеческого существования. То есть разумное существование – это то, для чего родился человек. Если человек живет ниже, платформа ниже, это не для человека. Ну, даже, конечно, безнравственный атеизм – это уже все равно, только человек может понять, что есть Бог. Животное никогда этого не поймет. Но если ниже там уровень, то как бы уже сложно отличать, если честно. У животных есть семья, у тебя есть семья. Она жрет, что хочет, и ты жрешь, что хочешь. Ты как бы норку себе, она норку себе хочет, ты квартиру. Ну, разница только в размерах и качестве. А так то же самое, желания те же самые. То есть ты хочешь того же самого, что и животные, разницы никакой нет. Только человек, который понял, что нужен Бог в жизни, нужна духовная жизнь, даже пусть и страха, он понял это, что хотя бы надо откупаться от него, то все равно это уже достаточно, чтобы человека назвать человеком в полной степени. Потому что все остальные уже как бы тоже люди, конечно, но они как-то не дотягивают. Понимаете? Поэтому очень важно понять, где начинается счастье в человеческой форме жизни, с какого момента начинается счастье, если ты над собой работать не хочешь, если ты не хочешь ничего менять, не хочешь даже, смотрите, человек может молиться, человек может духовной практикой заниматься, человек может с людьми по-доброму себя вести, но он при этом не совершает аскезы для здоровья, он не бегает там длительно или зарядку длительно. Я не говорю, что бег это как бы универсально. Можно просто долго зарядку делать, можно танцевать долго там, можно еще что-то, понимаете? Главное, длительное движение, в этом смысл. Также статические упражнения, пост, все это нужно для здоровья. Если человек духовной практикой занимается, но этих вещей не делает, он станет больным. У него будет сердце чистое, светлое, отношения с женой хорошие, но он станет больным и будет мучить всех вокруг. Потому что все равно это неправильная жизнь, и она приносит страдания. Человек должен свое тело очищать, свою психику очищать и свою душу очищать. В этом три направления здоровой, правильной жизни человека. И есть еще кое-что выше нравственного теизма. Это платформа, на которой человек встает на путь отречения. От нравственного теизма означает, человек просто счастливо живет. Он хочет жить в этом мире, ему нравится эта жизнь, у него все хорошо, все классно, он развитый. Но есть еще высшая платформа, когда человек понимает, что выше этого мира есть еще что-то. Есть еще духовная реальность, есть вечная жизнь. Человек начинает к вечной жизни уже стремиться. Его не устраивает просто жизнь на земле и в этом мире. И это означает отречение. То есть человек начинает отрекаться от мирских благ ради чего-то более возвышенного. Не имитируйте эту жизнь. Не надо это искусственно делать, это невозможно. То есть человек на такой платформе, он не хочет уже много денег, не хочет успеха, власти, славы. Он хочет постижения отношений с Богом, хочет любви. И он может даже уйти в монастырь, такой человек. И на этой платформе, более высокой, чем нравственный теизм, это уже отреченная платформа. Платформа аскета, можно так назвать, аскетическая жизнь. Есть еще выше аскетической жизни, это жизнь святая называется. То есть, когда человек полностью себя очищает в этом отреченном укладе, он переходит к святости. Что такое святость? Это нет грехов совсем в сердце, нет плохой судьбы у человека, а есть только желание помогать другим, сострадание, бесконечное счастье. На платформе святости человек настолько счастливым становится, что он не выдержит физически свое счастье. Он может сознание потерять от счастья. Это называется духовный транс. Человек впадает в духовный транс, не выдерживает столько счастья, в человеческом теле выдержать невозможно. Это ангельская жизнь уже. Поэтому он попадает в то тело, которое выдерживает столько счастья. Это тело ангелов уже и так далее. Понимаете, и вплоть до духовного тела. Ангелы — это еще у них не духовные тела, у них тонкие материальные тела, психические тела, можно так сказать. А духовное тело, оно состоит только из духа, там нет материи. Это более высокий уровень жизни, выше даже, чем можем себе представить. Таким образом, надо понять принцип, что человек должен всегда делать шаг вперед, но не слишком большой, иначе он может разрушить свою жизнь. Например, решил бегать сразу 16 километров, сколько нужно для полного поддержания здоровья, и разрушил свое здоровье, потому что организм не выдержит такой нагрузки. Нужно, если ты бегаешь 500 метров и задыхаешься, бегай 500, придет время, будешь бегать 600, потом 700. Первый год очень медленно возрастает дистанция. Понимаете, я был здоровым человеком 3 года назад, когда начал бегать. Я за год увеличил дистанцию всего до 6 километров. Но я бегал постоянно. То есть то каждый день 500 метров, я потом через день, там, когда 2 километра и так далее. Ну, то есть я бегал постоянно в течение года и только до 6 километров довел дистанцию. Даже, по-моему, до 5. А на второй год я довел дистанцию уже до 12 километров. И на третий год уже все. То есть я вышел на 16 километров. И больше не надо уже, мне больше не надо, потому что очищение происходит полное организма. Я как бы о чем вам говорю? О том, что даже на пути развития работы над собой есть, нужно проявлять терпение. Допустим, есть стадии определенные. Вот первая стадия, человек обретает большое счастье, он, то есть, включается в эту жизнь. Вы часто, многие из вас находятся на этой стадии, вы говорите: Олег Геннадьевич, моя жизнь так поменяла. Я вздохнула, глоток свежего воздуха, у меня началась нормальная жизнь, до этого я просто существовала, теперь я живу. Поднимите руку, кто это почувствовал. Вот это первая стадия уже. Включились. Теперь дальше есть следующая, вторая стадия. Когда человек включился, это Бог дает подарки свои. Он делает человека очень счастливым, такой, купается в счастье просто. Потом следующая стадия, подарки закончились. И Бог приучает человека самого работать над собой. Он как бы забирает у него это ощущение счастья лишнее. И он хочет, чтобы тот своими победами делал себе счастье. То есть вторая стадия, это человек начинает работать над собой серьезно. И появляются определенные перемены. Первая перемена, у него появляется правильный образ жизни. И появляются друзья, которые живут так же. Вот это признак первой перемены. Отваливаются друзья, которые живут по-другому. Дальше следующий этап. У человека постепенно, я говорю вам глобальные этапы, это не то, что за 5 минут все происходит, это годами все происходит. Следующий этап, у человека постепенно меняется его занятость. Он как бы начинает или там работать лучше, где он работает, или он находит себе другую работу, которая ему больше нравится, устраивает, потому что он более развитым стал. Он уже понимает, как ему надо трудиться и как относиться к деньгам. Так как человек не сильно зависит от денег, то у него успокаивается психика по поводу деньгам, поэтому он счастлив больше, потому что ему и так хватает на жизнь, ему хорошо. Он не парится насчет денег, как все, кто думает, что от этого зависит вся жизнь. В страхе люди живут. В основном люди все живут в страхе и мотивируются только страхом. Они боятся остаться без мужа, без детей, без работы и трясутся постоянно от этого. А человек, который работает над собой, он мотивируется счастьем уже, а не страхом. Это другой вид мотивации. Понимаете? Вот, например, приведу пример как бы крайней степени вот этой мотивации, которой я вас не призываю. И даже если вы туда пойдете, это будет большим грехом. Есть разные степени отречения, понимаете? Первая степень отречения, человек вообще не работает. Он просто ходит по квартирам, собирает пожертвования. Но его цель не пожертвование. Понимаете, если человек ходит с целью выковырять деньги у человека, это греховная жизнь, за это он пойдет в ад. Этот человек ходит, собирает пожертвования не потому, что ему нужно кушать, а потому, что он хочет людям помочь, и это повод. Человек дает ему, жертвует что-то, а он в знак благодарности дает ему знание. Он говорит, у тебя в жизни вот так, тебе надо что-то поменять. Вот это и есть отреченный уклад. И человек, батюшки, да спасибо тебе, что сказал, такой человек. Вот. Но есть еще другая стадия, всего их 4. На второй стадии человек становится таким мудрым, что ему ходить никуда не надо, люди за ним ходят. И дают ему пожертвования, он отказывается, берет столько, сколько ему нужно для жизни. Не зарабатывает. И дает людям наставление, у него появляются ученики. Но это еще не последняя стадия. Третья стадия. Человек перестает, как бы, ну, на этой второй стадии человек путешествует. На третьей стадии он перестает путешествовать, находится в каком-то уединенном месте, вообще не думает о пище и даже не готовит себе. Он кушает просто то, что Бог дал, и все. Вот, вот что дали, то и ест. Приготовленное, значит приготовлено. Не приготовлено, значит не приготовлено. Все. И на четвертой стадии отречения это вообще как бы, ну, не для ваших ушей. На четвертой стадии отречения человек вообще уходит в лес, в глухой лес, и начинает просто там сидеть и молиться. И Бог сам делает так, чтобы люди постоянно приходили к нему и что-то делали для него. Чтобы до него добраться, требуется много времени и сил. Но люди так будут влекомы этим человеком, настолько он будет свят, что они будут постоянно преодолевать это расстояние, приходить к нему и давать ему необходимое количество пищи. Понятно, да? Нет, непонятно. Видите, таким образом, само по себе вот работать, как бы зарабатывать себе на еду, это признак просто определенного уровня развития. Я не против, я говорю о том, что человек должен зарабатывать себе на еду. И этот человек отреченный, он еще больше зарабатывает. Вы скажете, и что, он молится, как бы все там ходят, его кормят, это неправильный образ жизни. Вы скажете, правильно вы скажете. Но есть тайна, которую вы не знаете. Если человек на уровне молитвы эффективен, а только такой человек может так жить, то он своей молитвой очищает все пространство всей земли. Вот удача, энергия удачи приходит от таких людей. Благодаря молитве нет войн, благодаря молитве нет несчастных случаев там и так далее. В том месте, где молится человек, вокруг этого места Священное Писание описывает, даже насилие над животными не совершается. Охотник не может убить лося там или еще кого-то, потому что у него сердце не поворачивается это сделать. Так сильно действует его сила вот этой святости. Это называется святым местом, там, где человек возвышенный такой сидит, святой. Это место уже потом исцеляет людей. Он уже может там уйти из жизни, а место будет дальше тысячи лет исцелять людей. И все люди, которые приходят на это место, получают возможность развиваться, работать над собой, менять свою жизнь. И у них открываются глаза на этот мир. Итак, вторая стадия, человек меняет свою работу. Сначала меняется, третье, сначала меняется его восприятие мира, он становится счастливым, работая над собой. Потом меняются друзья, потом меняется работа, ему легче на работе становится. На третьей стадии меняются близкие родственники, муж, жена. На четвертой стадии меняются дети. На пятой стадии меняются родители. На шестой стадии меняются дальние родственники. На седьмой стадии меняются все вокруг. Ну, то есть человек начинает уже как волна идти, то есть все вокруг меняться начинает. Мы не можем этого имитировать, это Бог дает такую жизнь. Но как бы мы должны к этому стремиться, к тому, чтобы разворачивать свой эгоизм от себя к другим. То есть истинное эго или правильное эго, это эго, которое хочет служить другим. А ложное эго – это то, которое живет в страхе и хочет как бы обороняться, и хочет жить для себя. Яркое выражение этого ложного эго – это животные. Они постоянно в страхе, они всех боятся. Они хотят жить для себя и постоянно в борьбе за существование живут. Люди более возвышенную позицию имеют. Они могут уже жертвовать. И так человек должен развиваться постепенно. В этом смысл жизни. И если вы говорите, у меня ушел муж, ушла жена, если у меня все плохо в жизни, значит, есть только одна причина. Ты недостаточно развиваешься, и поэтому так устроен этот мир. Если ты недостаточно духовно развиваешься, значит, будешь страдать в своей жизни. То, что у тебя будет разрушаться. И Бог таким образом показывает, у тебя недостаточно духовной жизни. Если твое тело разрушается, недостаточно движения. Если у тебя разрушается социальная жизнь, семья, допустим, работа, недостаточно ты отдаешь доброты людям, недостаточно служишь им. То есть такие предупреждения. Таким образом, если мы где-то расслабились в какой-то сфере жизни, там будет трещина обязательно. Надо очень четко это поставить себе диагноз такой. Допустим, здоровье страдает, значит, трещина, лень в работе над собой. Ну, с точки зрения зарядки, там, здоровый образ жизни. Если старает социум, значит лень в отношениях с людьми. Ты недостаточно людям отдаешь свое бескорыстие. И если у тебя препятствия какие-то в жизни не преодолеваются, там тюрьма нависла, там еще что-то над тобой нависло, это значит, что ты недостаточно молишься Богу.
День за днем, лишь любовь на все ответ. И за ночью ночь. Даже тьма поглощает этот свет, но не в силах превозмочь. Вопреки всему прогоняет тьму сила доброты, чтоб могли светить и всегда любить я и ты.
Видите, жизнь создан для любви, для счастья, для любви. Но мы должны понять, что такое любовь. Любовь – это божественная энергия, нам не подвластная. Это супруга Бога, и она соткана из бескорыстия. Она приходит в жизнь, любовь или другое ее имя, счастье. И она приходит в жизнь только к тому, кто ее достоин. Если человек стремится к счастью, счастье убегает от него. Если человек отдает счастье другим, счастье бежит за ним. Понимаете? То есть так устроен этот мир. Как только человек начал жаждать счастья, мечтать о нем, он никогда его не получит. Это признак крайней степени эгоизма. Он может по-женски быть. Женщина, она такая вся хорошая, это лучшая половина человечества. Но она мечтает о своем счастье. Значит, его не получит. Хоть она такая хорошая, она хорошо мечтает. Она такая, она хорошая. Хочу счастья. Вот она все равно эгоист. Эгоизм. И все равно, как бы, от этого разницы нет, все равно ты не получишь. Хоть ты хорошая, хоть плохая. Для того, чтобы получить счастье, надо стать действовать правильно. Надо начать правильно жить, тогда будет счастье. Неправильно живешь, не будет счастья. Вот и все. Хоть ты женщина, и лучшая часть человечества, хоть ты мужчина, и хорошая часть человечества. Все равно разницы нет. Как же воспринимают мир люди, которые встали на платформу уже нравственного атеизма, которые как бы живут в семье, радуются этому миру, работают над собой, совершают аскезы для тела, для в отношениях с людьми, в отношениях с Богом. Как такие люди воспринимают мир? Они испытывают огромное счастье в отношениях с этим миром. Огромное счастье. Гораздо больше, чем все остальные. Вам всем ничто не мешает быть счастливым прямо сейчас. Вы скажете, у меня муж не тот, работа не та. У вас мозги не так повернуты, понимаете? Если бы вы правильно настроились сейчас, все бы вас устраивало в вашей жизни, все бы вы совсем бы вы справились, и потом все бы становилось лучше, и муж становился бы лучше, и работа бы становилась лучше, и здоровье бы становилось лучше. Главная проблема заключается в том, что у нас недостаточно связи с Богом, недостаточно правильная направленность в жизни. И это все разрушает нашу жизнь. Мы сами себя рушим фактически. Сами мешаем быть себе счастливо жить.
Мы проснемся в ладонях Бога. и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим Его бескрайность и замрем в колеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Вы скажете, а как обрести такое сознание? Для этого надо так жить. Жизнь начинается с ваших взглядов, привычек. Перестаньте по кабельному телевидению смотреть «Мертвые не потеют». Начните смотреть же фильмы о святых людях. Начните не как бы не эстрадную музыку включать, а духовную. Начните молитвы, песнопения духовные включать. Вы скажете, мне не нравится, там все скучно, грустно. Есть разные настроения. Есть настроения грустные, песнопения, есть радостные. Вот, допустим, вот я вот включаю «Отче наш». Это грустно поют или нет? Радостно. А кому-то грустно, да? Значит, не ваше настроение. Ищите свое. То есть нет проблем. Поймите, что в духовной реальности есть только счастье. Просто есть разные вкусы, поэтому есть разные веры. У кого-то такой вкус счастья, у кого-то такой, у кого-то такой. И каждый выбирает в соответствии с своим вкусом свою веру. Все. Только в этом причина выбора. Не в том, что там как бы это плохо, это хорошо. Все веры, которые идут из древности, временем не попраны, они все хорошие. Какие признаки правильной веры? В правильной вере есть цепь наставничества, она идет с древней культуры. Есть священное писание, которое пришло от пророка или от самого Бога. Вот. Есть святые люди, на которых человек равняется. Есть наука, духовная наука, как надо правильно следовать Богу. Есть правила, заповеди, которые надо соблюдать. Не то, что ты что хочешь делай, главное следуй Богу. Вот. И самое главное, это проверка временем. То есть время все расставляет на места. Если что-то неправильно, оно сгорает под влиянием времени, а все правильное остается на века. Его невозможно разрушить. Поэтому ищите свою веру. Не так-то просто. Нужно изучать все, смотреть. Развивайтесь в этом плане. Очень важно знать, что нужен опыт также определенный, нужно понимать, как устроена психика. Например, некоторые люди мне говорят, Олег Геннадьевич, я, вот одна женщина мне сказала, я за сына молюсь уже 4 года, ничего не меняется с ним. Я ей говорю, а вы когда молитесь, вы о чем думаете, о Боге или о сыне? Она говорит, о сыне, конечно. Я говорю, так у вас никогда вообще ничего не изменится, потому что во время молитвы надо думать не о сыне, а о Боге. Надо думать о нем, служить ему, забыть про себя и про своего сына, и тогда вы сможете поменять свою судьбу, потому что судьбу человек сам не может себе поменять, ее меняет Бог. Судьба это и есть судьба, что ее менять? Вот твоя судьба это уже ты, это и так, ты сам себя за волосы из болота не вытащишь. Кто-то может вытащить, забудь о себе и получишь контакт с Богом сразу. Если ты помнишь о Боге, он будет помнить о тебе, так устроен этот мир. О ком человек помнит, того сознание он перенимает. Допустим, помнишь о собаке, все время думаешь о ней, перенимаешь сознание собаки. Выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. Есть такая песня Леонтия. Вот. Понимаете, то есть думаешь о муже, перенимаешь его сознание, думаешь о Боге, перенимаешь его сознание. Думаешь о святых, перенимаешь их сознание. Поэтому, если женщина думает о муже в следующей жизни, она становится, рождается в теле, похожем на мужа. Мужчина думает все время о жене, получает тело, похожее на жену. Если человек думает о святости постоянно, получает святость. Человек думает о гусеницах, получает тело гусеницы. Поэтому подумайте, о ком вам думать всю жизнь. Понимаете, да? К чему бы ни привязывалось сознание человека, таким он и становится. Веды говорят, что психическое тело по-другому называется телом желаний. В соответствии с желаниями оно переформируется. Поэтому Бог так все устроил в этом мире, что Он неправильные желания корректирует страданиями. Вот почему человек страдает, жизнь пошла не туда. Признак страдания. Есть еще трудности в жизни. Надо различать трудности и страдания. Вот когда трудный период жизни, вот женщина говорит, трудный период жизни. Есть такое дело. Да, бывает. Но страданий в это время нет, если человек достаточно прилагает усилий. Трудный период жизни – это как на работе, допустим. Вот, допустим, один человек пришел на работу и страдает очень сильно, потому что работать не хочет. А другой пришел, работает. Его спрашивают, ты страдаешь? Он говорит, нет, я работаю. Вот так же в трудный период жизни человек не страдает. Трудный период жизни не для страданий предназначен, для большей работы над собой. То есть, когда трудный период наступает в жизни, человек больше работает над собой, он не страдает. Страдают лентяи душевные, лентяи. Или отсутствие знания заставляет страдать. Человек думает, невозможно ничего сделать. Ну невозможно ничего сделать. Ну, надо подтверждение, что невозможно ничего сделать. Какое подтверждение? Надо идти к бабке-гадалке, какую-нибудь астрологу. Заходишь, она говорит, тебя сглазили, все, точно, ничего невозможно ничего сделать, точно. Вот, к астрологу, у тебя тяжелый период, все, как бы, расслабься, тяжелый период, ничего не сделаешь. Бабка-гадалка, ну, как бы, тебя сглазили, астролог, тяжелый период. Вот. Разницы нет, что это, что то. Просто более научно. Как бы, бабка-гадалка просто тебе сказала, честно, тебя сглазили. Астролог сказал, более научно, тяжелый период, разницы нет. Ты получил оправдание, чтобы ничего не делать, все. Неправильное мышление. Хочу особо остановиться вот на чем. Когда человек встает на путь работы над собой, то первое, что для него очень сложно и непереносимо, это то, что люди, с которыми он жил, в которых он верил, они реально начинают ему в этом мешать. Потому что человек, который встает на путь очищения, первое, что он начинает чувствовать чистоту в себе и грязь других. Понимаете, это очень сильно чувствуется. Вы даже не представляете, насколько сильно. Человек, который перестает... Я что-то так сказал, важно для вас, да? Человек, который начинает работать над собой, он сталкивается с огромной проблемой. Проблема заключается в том, что люди его не понимают. Они совсем живут иначе. В какой-то момент он смотрит вокруг на людей и удивляется, почему они этого всего не знают, почему они не понимают, что они неправильно живут. Он видит, как будто люди все как во сне находятся, они как будто спят, они ничего не соображают. Гуляют там, уходят друг от друга, делают какие-то глупости. Вот. И он думает, Господи, какой я чистый и светлый, и какие все вокруг скользкие и вонючие. Вот это первое, что происходит, то есть он получает в результате своих хороших, добрых поступков, получает гордость в сердце. Эта гордость постепенно рушит его жизнь. И он потом начинает думать, так зачем я встал на этот путь самосовершенствования? Раньше у меня все нормально, мы вместе хрюкали как бы, и вместе лежали в грязи. Вот. А теперь я как бы уже поняла, что так нельзя, и мы уже не вместе. И мы как-то друг друга не любим, потому что я хрюкать не хочу, а он по-другому еще не может. Или не знает, что надо по-другому. В этом заключается два заблуждения. Первое заблуждение заключается в том, что человек ощущение чистоты не указывает на чистоту. Понимаете? Если говорить о развитии чистоты в человеке, я тоже могу вам классификацию сказать. Сначала человек чувствует себя очень чистым, когда начинает очищать, очень чистым, возвышенным. В Вот я когда начал читать Бхагавад-гиту, там есть главы «Божественные демонические натуры». Я многих людей слышал, что то же самое было. Я прочитал главу «Божественные натуры», думаю, Господи, это все про меня. Вот. Прочитал главу «Демонические натуры», думаю, ну это все для моих родственников. Все стало на свои места сразу. Но на самом деле это только начало развития. Когда человек начинает вставать на духовный путь, он очень сильно видит грязь других и очень слабо видит себе. Но он видит себе хорошо, очень сильно чистоту, и в других чистоту видит очень слабо. Но когда человек очищается дальше, он реально начинает видеть свои грехи, и он же считает себя невозвышенным, он говорит, я иду этим путем. Они все грешники, но я не такой возвышенный. Я иду этим путем. Потом дальше он еще больше очищается, начинает видеть чистоту в других, больше грехов в себе. Он говорит, люди, может быть, ведут неправильный образ жизни эти, но они очень хорошие все. А я так не дотягиваю, хоть я и правильный образ жизни веду, но я не очень хороший. Потому что много грехов внутри, есть еще над чем работать. Потом дальше человек еще глубже начинает воспринимать свои грехи, еще больше чистоту других. И он говорит, я не знаю, может быть, эти люди и неправильный образ жизни ведут, но они такие все светлые и хорошие. А я на самом деле, у меня много недостатков. Но при этом, понимаете, этот человек, который так воспринимает мир, он не мутузит себя своим сознанием, понимаете, как некоторые думают, ой, я грешная, ой, грешная, все, такая грешная. Вот, как, ну, понимаете, человек чувствует, знает, что у него просто есть объем работы. Вот человек развитый, он знает, он не святой, у него есть один объем работы. И он работает. Он трудится просто над своей судьбой, и все. У него нет эмоций, там, я грешный, я не грешный. Просто трудится, и все. Чего эти эмоции проявлять? Это что-то меняется? Ну, даже как бы считать себя грешным, это тоже классно. Это лучше, чем считать, что я типа крутой, а все остальные грешные. Так, конечно, это более развитый уровень сознания. Вот. Ну, сейчас вам кое-что покажу. Посмеетесь немножко. А, уже все не покажу. Уже. Ну, найдете в интернет дома. Там попугай побывал в гостях у бабушки. И там попугай такой, грешный, я грешный, грешный, я грешный. Ой, Господи, помилуй. Попугай сидит и там шурует на всю катушку вообще. Бабушки побывал в гостях и шурует на всю катушку. Вот, такое как бы... А, вот есть у меня, я вот это сбросил себе. Сейчас послушайте. Покажу вам. Кто увидит, тот увидит.
Господи, помилуй.
А сейчас я вам видео. Каюсь. Понимаете, человек на этом уровне сознания, он заходит в храм, такой бац, поклон сделал, потом идет такой, я про себя рассказываю. Такой, я поклон сделал или нет? Еще раз бац, об пол. Вот. Ну, то есть автоматическое такое, как бы. Человек ну, реально не считает себя особо грешным, просто надо так делать и все. Один ученик подходит к святому и говорит, я такой падший, я самый падший, я падший такой. К своему наставнику, он смотрит наставник, говорит, ты, говорит, не самый падший, ты просто падший и все. Иди, говорит, перестань думать о себе, займись полезным человеком. Ну, то есть в чем заключается правильное мышление? И мучить родственников – это первая стадия. То есть человек стал чистым, чувствует себя сильным, начинает мучить родственников. Ты грязный, ты мясоед, ненавижу. Вот. Грешник. Вот, то есть мучить родственников, потому что сам не видит в своем сердце грехов. Или, допустим, он в своих сердце грехи увидел, тоже не понимает, как правильно себя вести. Все, грешная я, грешная, грешная я, грешная. Вот, то есть, Господи, помилуй, и так далее. То есть, человек, вместо того, чтобы что-нибудь добренькое сделать, пойти полы помыть в храме, там, Бога прославить, как бы, слава тебе, Господи, что ты есть там, и так далее. Постоянно о себе и о себе. То я падший, то я грешный, все время про себя. Ну, представьте, вы к папе подходите, допустим, да, папа стоит рядом с вами, и вы постоянно о себе. То я падшая, то я грешная, то я еще что-нибудь. Он говорит, слушай, ты как бы что-нибудь делать будешь сегодня вообще? Что-то ты целый день не рассказываешь, какая ты падшая и грешная. Ну, что-то сделай хорошее, будешь мини-падшей. Ну, мини-грешной. Ну, что, займись делом каким-то, что ты все время о себе разговариваешь. Вот. Так и Господу тоже не совсем это нравится. Поэтому, понимаете, люди на развитых уровнях духовного развития, они начинают славить Господа, начинают, как бы, они раскаиваются, конечно, но они этому придают меньше уже значения, больше именно тому, чтобы служить, что-то делать полезное, не поменьше о себе. Понимаете, самые лучшие молитвы, это молитвы, в которых ты вообще себя забыл. Надо просто слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну, или аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала. Хвалить Бога надо, понимаете? Даже дети об этом знают. Вот, допустим, вот детская песня.
Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке, аллилуйя, 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 аллилуйя.
Вот это правильное настроение, побеждающее судьбу. Человек повторяет Богу хвала, аллилуйя, и благодарит Его. Спасибо за все, Господь, я рад, что Ты у меня есть, за мою жизнь, за мои страдания, за мои уроки. За все спасибо, за все Тебя благодарю. Понимаете? Это правильное настроение. Но если человек постоянно плачет, стонет, как бы никого не благодарит, что-то о себе, это неправильное настроение. Так нельзя жить, это не поможет вам развиваться. Теперь следующее, что нужно знать. Нужно знать, что этот принцип, пожалуйста, запомните, его трудно очень запомнить, и вспомнить даже трудно, когда, и поверить в него трудно, когда у вас есть какая-то проблема. Она вышибает память об этом, поэтому вы меня постоянно об этом спрашиваете, я вам постоянно напоминаю. Правило заключается в том, что человек, который встал на путь чистоты, он очень сильно страдает от нечистоты других. И это страдание означает просто нехватку силы душевной. Понимаете, не то, что вот если бы у вас больше было чистоты, допустим, внутри, вы бы за 5 секунд изменили своего мужа или свою жену. Он бы за 5 секунд начал жить правильно. Просто у вас не хватает этой силы, и все. Вопрос, и вот она сила в этих страданиях рождается. Так Бог развивает человека. Понимаете, если бы так не было, ты, допустим, стал на вот чистый образ жизни, тебе легче стало, и никто вокруг тебе мешать не будет. Тогда ты дальше очищаться не будешь. Нужно, чтобы ты стал еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. По этой причине Бог дает вот этот феномен, что родственники, они недостаточно чисты, чтобы мы крепли, становились сильнее. И надо знать принцип. Принцип всегда один и тот же, поймите, как бы всегда тьма не может превозмочь свет. Если она есть, это значит, что свет обязательно будет, понимаете? Не бывает такого, чтобы всегда только тьма. всегда за ночью ночь наступает день, понимаете? Всегда будет день, всегда будет свет, всегда, а потом будет ночь, новая трудность. День наступил, Бог даст больше испытаний вам, потом еще больше. Вот у меня как бы делать нечего, у меня все как бы развитые, но у меня есть вы. То есть Бог как бы мне дает вас. Для того, чтобы я вам помогал уже, понимаете? Ну, то есть никогда это не закончится. Это никогда не закончится, и поэтому не надо за это сильно переживать. Ваша проблема заключается в том, что вы не знаете этого принципа и думаете, ой, у меня муж не хочет лекции слушать, не хочет ничего знать. И вы начинаете думать, наверное, у меня муж не тот, наверное, я не так, ну, я ошиблась. То есть у вас неправильное мышление, вы как бы препятствия видите, начинаете думать, что это никогда не изменится. Это всегда обязательно у всех изменится. Вы скажете, Олег Геннадьевич, у меня что-то не меняется. Меняется. У каждого человека меняется 100%. Прилагайте больше усилий. Больше усилий не в том, чтобы кряхтеть, пыхтеть, а больше усилий в том, чтобы слушать тех, кто молится, и повторять, как они. Усилия надо в этом проявлять. Чем сильнее вы слышите Бога, тем сильнее разрушаются препятствия в вашей жизни. Таков закон. Запомните этот закон. И все равно, даже если сильно будут разрушаться, это не за 5 минут происходит. Жизнь человека, мы живем вечно. Вы много жизней там бедокурили, а теперь хотите за 5 минут все это исправить. Так не бывает. То есть нужно время на это, на все. Жизнь меняется постепенно. Нужно время. Но никогда не думайте, что у вас не получится. Это безумная мысль, она разрушает только все. Вот если человек прыгает в высоту и думает, что он не сможет прыгнуть, он никогда не прыгнет. Надо верить, что получится. Надо знать этот принцип. Я вам его вот говорю сейчас. Я много раз его видел в своей жизни. Я даже экспериментировал, понимаете, ставил эксперименты со своей жизнью, зная, что все будет хорошо. Ну, не то, что я заражал себя СПИДом там и все прочее. Немножко другие эксперименты. У меня были какие-то интересные такие моменты в жизни, которые, ну, как бы, есть о чем вспомнить в этом плане. Например, был такой опыт. Иногда просто Бог испытывал. А иногда я по своей воле что-то, иногда без воли, иногда по своей воле что-то делал. Например, был такой случай, я когда второй раз решил поехать в Израиль, то я всегда перед поездкой молюсь, где будут препятствия, опасность, на самолетах летать же это не в кресле сидеть перед телевизором, то есть это реально опасно. И я просто в молитве увидел, что вот в эту поездку у меня может быть авария, которая лишит меня жизни. Я начал серьезно, я сразу сначала отказался, думаю, да зачем мне тогда ехать туда, если будет такая авария. И раз мне легче стало, я отменил эту поездку, да и все, и думаю, вот классно. Вот. И потом раз, как бы, мне в сердце Господь, а что, как бы, ты не хочешь вот попороться с этим как-то? И я такой, ну, я хочу. Начал молиться, и так мне такой мысль, а вдруг в другом месте будет авария, а не там? Вдруг она перенесется? Ну, как-то меня начал это... хитрить со мной. Я начал молиться, и почувствовал, что я пересилил этот несчастный случай. Своей молитвой пересилил. Мне, что значит пересилил? В сердце стало спокойно. Я вспоминаю это, страха нет. Я не чувствую опасности. Вы скажете, а я вообще не чувствую опасности, Олег Геннадьевич. Я не знаю, где у меня будет авария. Я вам объясню, почему так. Потому что есть разные уровни развития сознания. Если вы молитесь, и вы в свое сердце постоянно поддержите в чистоте, придет время, и чистоте означает, помолилась, и в сердце спокойно стало за свою жизнь. Придет время, и вы столкнетесь с тем, что вы помолились, и в сердце спокойно не стало, хотя вы молились столько же. Это значит, что Бог вам что-то показал. И дальше вы научитесь дифференцировать, что именно, откуда, с помощью памяти можете подумать о родственниках, о работе, о поездках. И вы так раз и сможете дифференцировать, откуда идет опасность. Беспокойство прям четко поймете оттуда, и вы больше молитесь, оно проходит. Это называется предвидение опасностей. То есть предвидение приходит через чистое сердце. Сердце спокойно стало, значит вы можете уже дальше работать на будущее, предвидеть ситуацию. И так я помолился и почувствовал, что я не полностью избавился от этой опасности, но она не будет такой, что как-то мне навредит. И у меня сердце запретило мне, Господь из сердца запретил мне дальше молиться. Я думаю, а что такое, почему нельзя дальше и убрать эту опасность? И ответ такой, для того, чтобы ты проверил, так это или нет. И, ну, соответственно, пришло решение ехать в Израиль. Ну, то есть я туда поехал, предупредил всех водителей, чтобы ездили аккуратно. В поездке в ту сторону проверил, чтобы ясная погода была. Самолет взлетел, сел нормально. В Израиле в самом все ездили хорошо. Не было вообще даже признаков опасности. Я садился в самолет в Москву назад. Ясная погода, признаков даже опасности нет. Там в Москве вроде как-то погода не такая, но тоже сказали, все нормально. Вот. Метеорологи, метеоусловия. Я полетел и прямо перед... И думал, может, мне померещилось вообще, что это все вот должно произойти. Прямо перед посадкой в Москву начинается ураган. Вот мы подлетаем, начинается ураган прямо. Там все сметает, деревья рвет. То есть страшный ураган просто. И мы час кружимся над Москвой, даже вообще, ну, не хочет, ну, как бы, знает, что ему надо садиться, но боится просто, не садится. И потом крутимся над Москвой, целый час летали, короче. И потом я начал изучать эту тему. Я понял, что вот то, что я видел, то и оно и есть. Я вспомнил это чувство, оно прямо в самолете присутствовало. И я увидел интересные вещи. Я начал смотреть на всех пассажиров в самолете и увидел, что все они должны погибнуть в этом самолете по судьбе. Ну, могут погибнуть, не должны, а могут. Все абсолютно, у всех одна и та же энергетика. Представляете, весь самолет подобрали один к одному. Я вот так удивился, думаю, неужели так бывает, у всех одинаковая судьба сейчас. Мне стало страшно. Я подумал, а может быть, ну как бы я недостаточно помолился? Может быть, сейчас мы погибнем? У меня такая мысль возникла, я сел такой, сосредоточился, начал молиться. Молился буквально 5 минут. И раз, наваждение это пропало, точно все будет хорошо. И в этот момент начинает снижаться самолет. Ну то есть, и он сел, ну то есть... Попрыгал там с колеса на колесо, но сел. И интересно узнать, что люди, которые сидели в этом самолете, они совершенно все по-разному воспринимали ситуацию. Вот люди должны погибнуть. Одни молились. Это люди более-менее осознанные. Вторые смотрели дурдом с неослабленным вниманием. Ну свой, каждый свой. Там мертвые не потеют, там кабельное телевидение. Ну как бы все что угодно. Только не молитва, вот отвлечься, отвлечься. Третьи выпили снотворное и спали такие. Ну, как бы не хотели вообще ни о чем думать. Четвертый в туалет бегали, там очередь была, писились вот от страха. Ну, то есть, каждый был чем-то занят, дети орали. Ну, то есть, каждый был чем-то занят. Стюардессы хотели бледные. Окей. И улыбались. Вот, надо же улыбаться. Вот, героические люди эти, стюардессы, конечно. Ну, в общем, вот так вот, такая атмосфера. Я понаблюдал за людьми и увидел, что есть люди вообще, которые просто они в беспамятстве просто погибают и все. То есть они вообще как бы не понимают опасность, ценность жизни не чувствуют. Вот, смотрят всякие дефективы до последнего, пока мозги работают. Это страшно, так жить. В общем, Бог мне много чего показал в этот раз, в эту поездку. И я сделал определенные выводы для себя, что надо людям это все объяснять, как жизнь устроена, как побеждать свою судьбу, что в сердце, когда тревога, это не зря. Допустим, люди говорят, страх в сердце, это тебе померещилось. Не померещилось. Это объем работы. Преодолевай его, молись. Иногда человек чего-то пугается. Это не является признаком объема работы. Это просто наваждение, испуг. Да? Фильм посмотрел, страшно испугался, потом спать не может. Это просто испуг. Объем работы приходит в спокойное сердце. Вот если ты молишься каждый день, раз, и молитва не помогает, вот тебе объем работы. Что-то трудно стало, тревога какая-то. Значит, вот препятствие, пожалуйста. Человек, который не молится, он не может препятствие понять. У него там туман в голове. Поэтому, если молитвы нет, то нет и возможности нормально жить. Вот, а жизнь, она есть жизнь. с ней ничего не сделаешь. Бывают взлеты, бывают падения. Это нормально?
Время разлучает часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь,
это жизнь,
это жизнь, наша жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся.
Хороший период.
Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз.
Плохой период.
Любим, верим, грустим, ошибаемся.
Это в лучшем случае. И так далее. То есть, как бы, надо понять, что жизнь у всех одинаковая. Никто не живет лучше, чем мы. Понимаете, все живут одинаково. Но есть люди, которые знают, как устроен этот мир, как устроена жизнь, а есть, которые не знают. Например, многие люди не знают, что не надо потакать своим желаниям. Желания, даже хорошие, являются признаком злого умысла судьбы. Например, мне, допустим, очень хорошо, допустим, сходить на море, покупаться, допустим, я иду. Там тоже есть злой умысел, потому что если тебе хорошо покупаться, лето, допустим, солнце светит, вот, тебе хорошо покупаться, ты можешь перекупаться и заболеть. Почему? Потому что тебе это нравится. То, что нравится, тоже таит в себе опасность. Не надо ни в счастье забываться, ни в горе. Или, допустим, квартира очень понравилась, ему нравилось, быстрее покупать, сейчас купит кто-то другой. Деньги есть, все, самая лучшая квартира для меня. Очень большая опасность. Почему? Это предупреждение. Бог так предупреждает, что чувства завлекают тебя. Веды говорят, что чувства как кони, они когда вот как бы возничий скачет, чувства иногда могут кони его как бы потянуть с дороги в сторону куда-то. Возничий — это разум, он должен держать коней, как бы он должен их как бы направлять в нужное русло, иначе вся колесница может свалиться в пропасть. Это очень опасно. Вот. Чувства могут иметь... Желание счастья может завлечь человека или желание горя. И эти оба желания сильны, это опасно. Вы скажете, а что, если счастья нет, что за жизнь? Понимаете, счастье — это другое. Это когда человек сделал что-то хорошее, и у него чувство благодарности. Я люблю тебя, жизнь. Как бы, вот и вот окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы ты лучше ты стала. Мне немало дано жизнь земли, равнина, морская. Мне известна давно бескорыстная дружба мужская. В свете каждого дня, как бы, как там, в свете каждого дня я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Понимаете, это счастье означает, что ты выполнил свою работу. И радуйся. Понимаете, это другое чувство, это не чувство, что меня влечет куда-то там, понимаете, вот, а просто ты выполнил свою работу, радуйся, судьба тебе говорит, молодец, хороший человек, вот, сердце говорит, понимаете, то есть из сердца такое чувство приходит. Но если человек думает, что счастье — это удовлетворить свои желания, нажраться до чертиков или там погулять от жены. Вот это счастье, он думает. Или как бы уделять время только себе, забыть о других. Это не счастье, это опасность, которая разрушит твою жизнь незаметно. Самый сильный яд на земле имеет сладкий вкус. Сладкий яд вообще съешь, даже не заметишь, и потом не заметишь, как уйдешь из жизни. Горький яд тоже как бы плохой. Тоже плохой, но не такой опасный, потому что человек знает, что это невкусно. Синильная кислота, допустим, сладкий яд. Человек не знает, что невкусно. Ее подмешали куда-то в пищу, чуть послаще стала пища. Съел и все. Поэтому бойтесь своих желаний. И если вас куда-то сильно тащит, то есть метод. Надо чувства, свои желания поить. Что значит поить? Это значит, что, допустим, квартиру хочешь купить? Скажи себе, ничего страшного, я куплю, но надо чуть попозже. Надо постоять на краю, не надо бежать туда. Не нужно туда ломиться. Подожди чуть-чуть, все будет нормально. Помолись Богу, напои чувство духовной энергии. Успокой свой ум. И если в спокойном уме ты принял решение покупать эту квартиру, покупай. А если ты ум не можешь успокоить, жарит твое сердце, ты все равно хочу купить, все равно хочу купить эту квартиру, не покупай. Это очень опасно. Это значит, что будет там беда какая-то. Все равно хочу замуж за этого человека. Не могу. Я хочу быть с тобой. Вот, не могу, то есть опасно. Будь осторожен. У тебя неправильное желание. Когда ты замуж выходишь или женишься правильно, чувство сердца спокойное. Вот спокойно, радостное, спокойное чувство. Не то, что тупое такое, типа, да, хоть этот, хоть не, хоть воля, хоть не воля, все одно. Вот, понимаете, нет, радостное чувство, но спокойное. Означает, нет такого жжения там, знаете, такого жжения. Нету. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Ну, то есть, не умираешь спокойно, вспоминаешь как бы радостно, спокойно. Конечно, хочется быть вместе, но не такое жгучее чувство, что ты там умираешь, там спать не можешь. Если умираешь, значит опасность. Опасность есть, сильное желание. Запомните, принцип победы над судьбой такой. Любое сильное желание, хоть хорошее, хоть плохое, в молитве успокаивайте. Иначе трезвости не будет, трезвого сознания не будет, разум в трезвом сознании только работает. Если желание всегда перекрывает разум, человек ничего не соображает. Прежде чем принимать решение, нужно успокоиться. Конечно, как бы счастье никто не отменял. Допустим, вы купаетесь, радуетесь природе, радуетесь своим детям, вам вы испытываете счастье, это все хорошо. Но если вас куда-то тянет, манит, будьте осторожны. Хочу мороженое, хочу мороженое. Успокойся, помолись. Помолилась, все равно хочу. Ну, хочешь, ешь. Только спокойно, понимаешь? Потому что если ты будешь сильно хотеть, обожрешься. А если ты успокоилась, ну, ешь. Съешь сколько надо и все. Понимаете, да? Вот такой метод чувства надо успокаивать с помощью молитвы. И также им надо давать замену. Вот, допустим, ребенок хочет чего-то, надо ему же заменить. Дать что-то правильное, но тоже, чтобы он этим увлекся. Понимаете? То есть надо давать замену. Вот так работа над собой вот так устроена.
Погоняю что-то воздуху, мне мало.
Чувствую.
Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони.
Надо об этом подумать.
Помедленнее и тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою.
Надо что-то делать.
И я куплет допою.
Успокойся, остановись.
Хоть немного еще постою на краю.
Правильное решение. Напоил коней, постой немного, подумай. Иначе будет хуже. Мне один знакомый говорит, позвоню жене, позвоню, я ей все скажу. Я говорю, не звони, бросит. Я не могу, Говорю, можешь. Нет, звонит, короче. Она ему говорит, все, я тебя бросаю. На следующий день говорит, а есть шанс вообще? Говорит, давай помолимся, есть шанс. Помолились, короче. Опять хочу позвонить. Я говорю, если еще раз позвонит, не вернется уже. Не звони, молись дальше, успокойся.
Нет, я хочу ей все сказать, и как она могла меня бросить, как она так подумать могла вообще.
Не надо звонить, просит, не вернется уже. Позвонил, не вернулся. Понимаете? Смешно, но это жизнь. Это жизнь. Это как вот в детском анекдоте, вот это я всегда рассказываю, мне так нравится. Ковбоя поймали индейцы, связали. Он такой рвет тельняшки. Да у них там праздник, они там танцуют, и про него вообще забыли. Он внутренний голос спрашивает, что, говорит, меня убьют? Он говорит, нет, про тебя забыли, они сейчас напьются и вообще лягут все спать, и развяжешься, освободишься. Он такой, нет, они меня убьют. Да нет, они тебя забыли, видишь, у них праздник, они танцуют, вообще им не до тебя. Вот, нет, убьют. Нет, забыли. Нет, убьют. Ну хорошо, как бы, вон позови того, он с большими перьями, он этого индейца позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Ну вот теперь убьют. Ну сам решил, как бы захотел, пожалуйста, на, получи, как бы, нет проблем. Пожалуйста, запомните это. Ваша жизнь является абсолютно правильной. Ваша жизнь ваших родственников абсолютно правильная. И даже если ваш муж лежит в луже, как бы там отдыхает, в доску пьяной, это все абсолютно правильно. Это просто уровни разные развития людей. Примите уровень развития, понимаете, каждый человек развивается. Не надо думать, что человек как бы вот все, он как бы все, он не сможет никогда ничего изменить. Все люди развиваются. Просто все находятся на каждом на своем уровне. Все люди правильные, они все развиваются. Вот если человек так живет, он правильный. И так тоже правильный. Просто некоторые люди, они медленнее развиваются, некоторые быстрее. Некоторые деградируют, потому что им нужно что-то понять, прежде чем развиваться. Им нужно получить страдания, понимаете, для того, чтобы развиваться. Достаточно страданий, чтобы развиваться. Поэтому первое правило такое. Вы примите людей такими, какие они есть, не надо тельняшки рвать по поводу у них. И сразу, как только вы их примете, а это трудно, нужно помолиться, сразу легче будет их исправлять. Но когда вы примете людей, вы еще одну вещь поймете. Потому что люди есть, делятся на две категории. Одни из них падают в пропасть, а другие просто висят в воздухе. Ну, я имею в виду не те люди, которые работают над собой, развиваются. Тут уж сам Бог велел принять. Есть люди, которые не хотят работать над собой, но они не падают в пропасть. Эти люди вообще не парьтесь, они обязательно будут развиваться. Вот, допустим, человек живет более-менее нормально, работает там, что-то делает в жизни, но работать над собой не хочет, не хочет развиваться. Не беспокойтесь, сами развивайтесь, он начнет со временем. Есть другая категория людей, которые не просто не хотят развиваться, они деградируют. Выпивохи там, гулехи и так далее, деградируют. Вот запомните, вот с этими людьми будьте осторожны. Потому что если они деградируют, если вы ближе к ним прикоснетесь, они вас затащат за собой. Это называется осквернение. Вот, допустим, мне люди говорят, Олег Геннадьевич, живу с пьяницей, не могу, просто невыносимая жизнь. Сколько бы ни молился, мне все хуже и хуже становится. Это значит, что надо увеличивать дистанцию. Что значит? Это значит меньше близких отношений, меньше разговаривать, больше духовных лекций. Невозможно в одной квартире жить, там все провоняло алкоголем, все как бы плохо. Живите отдельно, но не бросайте. И молитесь за этого человека. Вы скажете, что мне всю жизнь мучиться? Нет, не всю жизнь. Вы когда в сердце спокойствие появится, вы как бы свою судьбу преодолеете, когда он сам вас может бросить. Вот пришло время, допустим, вам исправиться. Все разрулится как надо, без вашей помощи, понимаете? Или он исправляться начнет, или бросит одно из двух. Это выбор уже этого человека. Понимаете, вы когда свою судьбу победили, а он что олицетворяет? Вашу судьбу. Вы свою судьбу победили, вам уже это в жизни не надо. Не надо. Никто вас не заставит страдать. Понимаете, нет? Поэтому ваши страдания, это ваши страдания. Человек не виноват. Придет время, если вы это поймете очень хорошо. Вы свою карму отработали, свою судьбу. Бог или этого человека оставляет, когда он хочет меняться, а это 80% случаев. Или 20% случаев он не хочет меняться, совсем тупой. Ну, Бог сдаст другого человека. С ним будете дальше жить. Это не значит, что вы дальше уже как одуванчики взлетите вверх. Нет. Будут какие-то трудности, но уже другого порядка, не такие страшные. Очень важно знать закон дистанции вот этот. Это очень важный закон. Если вы сгораете в отношениях, у вас нет сил, вы нервничаете, психуете, домой приходите, жить не можете, это значит дистанция слишком близкая. Слишком близкая дистанция означает слишком много секса, слишком много близких отношений нужно сокращать, иначе будет еще хуже. Понимаете, осквернение не может человеку помочь развиваться. Вас никто не заставляет страдать, живя с человеком, никто не заставляет мучиться. Мучения идут от слишком близкой дистанции. Выбирайте дистанцию. Вы скажете, я не могу выбрать дистанцию, потому что я люблю этого человека. В этом вся проблема. Вы не понимаете, что такое любовь. Любовь означает служить человеку. А вы привязаны к этому человеку. Вот эта привязанность вас и мучает. Вы хотите наслаждаться им, приближаетесь, а он вас жарит, потому что он пьет, гуляет, издевается над вами. Не хватает Бога. Нужна молитва до тех пор, пока вам легче не станет рядом с этим человеком. Легче означает, что у вас вот эта жажда наслаждаться им погасла, ослабла. Понимаете, вот эта привязанность или жажда наслаждаться человеком, это страшная вещь, разрушающая жизнь. Люди унижаются, понимаете? У меня были даже такие случаи, мне женщина рассказывала, муж просто приводил женщину и спал с ней в соседней комнате, настолько сильно она к нему была привязана, и настолько сильно она перед ним унизилась. Просто уже спал в соседней комнате, понимаете? И она не могла ничего с собой сделать, потому что таково желание счастья от человека. Она так сильно ему привязана, так сильно хотела счастья от него, так сильно любила, что готова была даже на это пойти. Понимаете? Вот даже это готова простить была. Такая сильная привязанность. Привязанность означает глупое, неправильное представление о жизни. Надо счастье не ждать от человека, а дарить ему. Победите свое желание. Мы все ждем счастья. Мать от ребенка ждет счастья. Женщина от мужа. Это естественно. Но это и есть то, что приносит страдания. Чем больше мы счастья ждем, тем больше истощаем человека. Тем больше он наглеет. И так далее. Понимаете? Неправильный процесс. Что делать? Вот, допустим, люблю ребенка. Хорошо. Учись его воспитывать. Объясняй ему, как правильно жить. И будь с ним строгой. То есть поворачивай любовь назад. Любишь его? Служи ему. Точно так же мужу. Любишь мужу, не жди от него счастья, служи ему, заботься о нем и наказывай его. То есть можно вот эту привязанность повернуть в обратный ход. Один святой, ну, возвышенный человек пришел к своему наставнику и говорит, я могу вообще отреченной жизнью жить, чтобы, ну, как бы не перед женой, не перед детьми, не выполнять своих обязанностей. Веда говорится, если ты отреченный человек, ты можешь пойти жить отреченной жизнью. Бог подарит жене счастье, детям счастье. Как бы они не будут страдать без тебя, если ты достоин отреченной жизни. Он говорит, могу я так сделать? Он говорит, сейчас проверим, очень просто. Ты скажи, тебе без жены будет немножко плохо, тяжело? Он говорит, ну да. А без детей? Ну, тоже как бы да. Ну, значит, не можешь отречься. Он говорит, а почему? А потому что ты ждешь счастья от них. Это значит, что ты недостоин. У тебя нет достаточного отречения, чтобы выбрать отреченный образ жизни. Ты недостаточно служишь своим близким. Ты эгоист. Ты служишь себе, поэтому отречение в таком виде какое будет? Ты будешь клянчить у всех, ну, как бы... клянчить еду, будешь жить для себя, но только уже в отреченном укладе. Понимаете, да? Можно же по-разному для себя жить. Вот, то есть ты не достоин такой жизни, потому что ты не такой человек. Служи своим детям, служи своей жене и не помышляй ни о чем другом. Это касается всех людей на земле. Допустим, некоторые люди думают, я уже начал работать над собой. А может, мне положен какой-то другой человек? Вот кто вам положен, тот и положен, понимаете? Вот прямо видно, прямо сейчас. Если бы был положен другой, Бог бы уже поменял. Не верите? Сейчас я вам приведу пример. Одна женщина очень искренне служила Богу, прощала своим близким, была очень возвышенная, чистая. Ну, как бы, вряд ли кто-то из вас с ней сравнится. Ну, может быть, есть такие люди, но очень мало. Или из нас, я могу тоже про себя так сказать. Вот. У нее была очень тяжелая судьба с прошлой жизни, сильное испытание от Бога. Ее муж и ее сын били ее оба. Сын взрослый, муж, били ее, и сын тоже подключился. Она молилась все время. И она рассказала, что в какой-то момент, я был свидетелем этой истории, она рассказала, что в какой-то момент она почувствовала, что у нее в сердце прошло вот это чувство, что она как-то страдает от того, что они так себя ведут. То есть она победила судьбу в этом плане. Потом дальше она почувствовала, что она влияет уже на них. То есть она им говорит, им приходится прислушиваться. Потому это вторая стадия победы над судьбой. И на третьей стадии их сердца начали чувствовать, что они живут неправильно. То есть она возбудила совесть в их сердцах. То есть их сердца начали кричать им, что перестаньте это делать. И знаете, что эти люди сделали? Они сказали ей, мы чувствуем, что мы неправильно действуем. Как бы, нам неприятно, что мы это делаем, но мы все равно будем тебя бить. Ты святая, мы грешники, но мы все равно будем тебя бить. Просто потому, что ты лучше нас. Вот запомните, именно вот это состояние называется демонизмом. Что такое демонизм? Человек уже понял, что он неправ, но все равно будет делать назло. Понимаете? И как только они это произнесли, на следующий день они погибли в аварии оба. Поехали на машине и до свидания. Ну, то есть она отработала свою судьбу, ей не положены эти страдания. Они не приняли как бы условий жизни. То есть ей надо было предоставить уже счастливую жизнь. Не захотели. До свидания. Душа живет вечно. Не хотите с этим человеком жить, живите со следующим. Бог вам даст в следующей жизни таких жены и мужей, которые вам положено, чтобы вас задолбали. Вот, понимаете, то есть, как бы, нет ограничений. Второй случай. Я вам говорю, у меня же много случаев перед глазами, я говорю примеры вам уникальных ситуаций, которые, ну, указывают, насколько сильно работает судьба в нашей жизни. Чтобы вы поняли, что у вас не уникальная ситуация. У вас в основном ситуация не такая сложная. В основном у всех. Вот сейчас вам рассказываю уникальную ситуацию. Пришла в Москве одна женщина пожилая ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, как лучше покончить с собой? Как вот правильнее, чтобы греха не было? Я говорю, никак неправильно, всегда плохо. Она говорит, ну, я не могу так жить. Я сначала думаю, ну, что-то она загибает. Я говорю, ну, а расскажите, что у вас за жизнь? Она рассказала, у меня волосы дыбом встали. У нее такой маленький домик частный, в нем 3 комнатки. В первую входишь, там кухня. Дальше идешь во вторую, там она живет. Дальше в третью, там ее сын. Ее сын по ночам смотрит телевизор, пьет, орет все время, не дает ей спать. Ночью спать она не может. Днем, если она заснет, то есть он как бы просыпается, начинает ее бить. Ну, то есть он не работает, они живут на ее пенсию. Он просто все пропивает и все, ну, просто в наглую забирает у нее все деньги, пропивает их. И просто вот такая жизнь, вот так живут. Ни днем, ни ночью нет покоя. Постоянные истерики, вопли, крики, то есть просто вот сын вот так живет. Он включает ночью громко телевизор, даже если он спит, она спать не может, потому что телевизор громко работает на всю. Если она выключает, он просыпается, опять его включает. и бьет ее за это, что она зашла в его комнату. Ну, в общем, и говорит, чтобы ты сдохла каждый день. Нормально жизнь? Вот она пришла, говорит, хочу покончить с собой. Я не могу так жить. А вздыхать что-то не вздыхаю. Я ей говорю, давайте попробуем, говорю, вот кое-что сделать. Она говорит, я готова на все. Если есть какой-то выход, давайте попробуем. Я говорю, вам надо молиться постоянно, когда вы не спите. А если вы не молитесь, значит, вы уже уснули. Ну, то есть, и я ей объяснил, как правильно молиться, все, и дал вот это наставление. Говорит, ну, мне делать нечего, я пожила, я буду молиться постоянно. А что делать? И начала молиться. Прошло 3 месяца. Приходят ко мне глаза квадратные. Говорит, я не пойму, что происходит, но мой сын перестал включать громко телевизор. Я могу спать по ночам. Он говорит, так же пьет, так же дерется, но я хоть ночью спать не стал, у меня хоть жизнь появилась. Я, говорит, теперь молюсь меньше, потому что по ночам спать начал. Это нормально? Я говорю, нормально спите, говорю, надо спать по ночам. Вот. Приходит еще через 2 месяца. Говорит, у меня сын перестал меня бить. Вот он сам пьет там, все напивается там, и перестал меня бить. Все, как не бьет меня. Теперь я сплю, он меня не бьет. Он говорит, что еще лучше будет? Она мне говорит, я говорю, будет еще лучше, молитесь. Прошло еще несколько месяцев, приходит уже сияющая такая. Это была потрясающая беседа. Она подошла ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, я не верила, что так бывает. Представляете, несколько дней назад он приполз ко мне на коленях, начал плакать и говорит, ты меня святая, я у тебя грешник, прости меня за все. И после этого перестал пить, начал исправлять свою жизнь, скрипел зубами, хотел бросить пить. Ну и начал бросать, то есть начал исправлять свою жизнь. И говорит, стал совсем другим человеком. Все, что произошло? Она отработала свою злую судьбу, она закончилась. И человек уже не может по-другому жить. Или Бог его заберет, или дари счастье человеку, потому что ему положено счастье, или сваливай. Одно из двух. И это касается вас всех. Запомните, по-другому в этом мире не бывает. В этом мире нет несправедливости. Если как бы свое дело сделай, гуляй смело. Понимаете? Так всегда работает система. Просто нам кажется, что должно быть все быстрее. Вот мы так устроены, нам хочется быстрее. Ну, как вот есть, так есть. Так устроена судьба, с ней надо бороться медленно, и она всегда раздражает. Всегда кажется, что ничего не сделаешь. Вот такое ощущение от судьбы всегда идет, что ничего не сделаешь. В моем случае у меня особое, Олег Геннадьевич, у меня исключение. Я ничего не могу сделать. Так устроена судьба. Никаких исключений нет. Все у всех одно и то же. Еще кое-что хочу вам сказать. Каждый человек в этом мире сталкивается с тяжелым периодом жизни. Каждый человек. В чем этот период выражается? Вот, допустим, вы скажете, у меня, Олег Геннадьевич, тяжелый период жизни. Мне одна девушка подошла, говорит, у меня тяжелый период жизни, не могу выйти замуж. Я говорю, у вас нормальный период жизни, можете еще хоть час выйти замуж. Она говорит, почему я не выхожу? Я говорю, потому что живете неправильно. Подружек нет, сидите дома, мечтаете целыми днями. Да, говорит, значит, не выйдете. Нужно менять свою жизнь, нужно служить людям для того, чтобы от людей получить подарок в виде мужа. Понимаете, то есть тяжелый период жизни как можно распознать? Если вы все делаете правильно в жизни и все равно плохо стало, вот это означает тяжелый период жизни. Причем интересно знать, вот я когда реально... Ну, как бы вошел в такую полосу жизни, когда я уже крепенько так все делал, как надо. У меня наступил тяжелый период жизни. Он закончился 1.5 года назад. Где-то даже никакие 1.5. То есть он закончился 7 месяцев назад где-то. 3 года он шел. Я продолжал ездить, читать лекции. Просто мне надо было больше сил прилагать для того, чтобы сохранять здоровье. Больше сил просто. Понимаете? Потому что меньше было здоровья, меня гасило все время. Чуть-чуть больше поработаю, сразу джум, сил нет, понимаете? И надо было больше аскез совершать для того, чтобы жить. И интересно знать, на высоте этого тяжелого периода, это было где-то 2,5 года назад, на высоте этого тяжелого периода, который длился 3 года, в октябре месяце, как сейчас помню, наступил период, в который у меня так мало было сил, что у меня был выбор или продолжать лекции читать, ездить, или заниматься всем остальным. То есть я постоянно молюсь за своих знакомых, для тех, кто вокруг меня находится, для того, чтобы поддерживать их жизнь. За своих родителей молюсь, для того, чтобы поддерживать их жизнь. У меня не было сил ни на кого. Я решил все-таки ездить, читать лекции, у меня на это были силы, ни на родителей, ни на знакомых, ни на друзей, ни на жену. У меня не было сил, чтобы помогать их жизни. Я всем сказал, молитесь сами за себя, у меня нет на вас сил. Потом наступил такой момент, что у меня пропала возможность, видите, у меня сейчас камни стоят, это такие стимуляторы здоровья. То есть они дают возможность, ну, энергию, которая у меня есть в организме, направить в нужное русло. Понятно? Вот они этим занимаются. Я не смог одевать камни. Наступил такой период, это был октябрь месяц. Я не смог одевать камни, потому что настолько мало было энергии, что как только их ставлю, меня сразу перегружают. То есть, другими словами, все, как бы, эта лавочка тоже закрылась. Я снял все камни, и только одна лавочка осталась. Услышьте меня, я мог поститься, бегать и заниматься йогой. И это мне давало силы. Больше ничего. То есть мое здоровье было по нулям. И в декабре месяце, вот это октябрь, да, ноябрь, в декабре месяце на пике вот этого вот состояния моего тяжелого у меня уходит из жизни отец. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть все равно судьбу не изменить. То есть так Господь делает, что ты не сможешь помочь. Приходит время, ты не можешь молитвой помочь никому, потому что вся твоя сила уходит только на тебя. Понимаете, да, о чем я говорю? А потом, как только это произошло, постепенно пошло у меня улучшение, и где-то в конце декабря уже стало легче. Пошло восстанавливаться здоровье. Но я одно заметил, что я никогда не чувствовал себя несчастным, страдающим. Даже в этот момент я как бы в молитве пересилил это чувство несправедливости, горя. То есть вот в это время не было ощущения, что я мученик. Понимаете, что я несчастный, замученный. Не было ощущения такого. То есть другими словами, если человек правильно живет, то ощущения страданий нет. Трудности могут быть колоссальные, но страдания, ощущения нет. Ощущение страдания означает недостаточно духовной жизни. Если вы страдаете, чувствуете несправедливость, это бунт против своей судьбы. Вот вам не нравится, допустим, муж, не нравится жена. Там еще как бы важно знать, опять же, о дистанции. То есть ты можешь страдать от того, что ты сильно привязан, хочешь счастья и не можешь дистанцироваться. Или можешь, но думаешь, что надо мучиться и до последнего умирать рядом. Если видишь, что как бы тяжело, чуть-чуть подальше, тебе легче станет. И тогда ты сможешь помочь. Некоторые думают, если я буду подальше, я не помогу. Неправильно. Помощь сначала идет из сердца. Я говорил вам об этом. Что сначала люди должны в молитве сердце сделать спокойным. Потом дальше вторая стадия, это уже помощь человеку словами. Если в сердце спокойно не стало, словами помочь не сможете. Поэтому и не нужна близость, потому что вы, как бы, у вас нет спокойствия сердца, вы неэффективны, вы не помогаете. А когда у вас вторая стадия пошла, можете приблизиться, ничего не будет плохого, потому что вы уже отрабатываете эту судьбу, можете общаться с человеком, уже ближе. Но при этом, понимаете, когда вы отрабатываете судьбу, не надо увлекаться половыми отношениями. Это завязывает на отрицательной энергии сильно. Когда идет плохая судьба, люди начинают спасаться в сексе, еще хуже становится. Почему? Потому что половые отношения сильно завязывают нижние центры друг с другом. А нижние центры связаны именно со злой судьбой. Верхние центры связаны с хорошей судьбой у человека, а нижние с плохой. Поэтому что такое проклятие? Человек пошел гулять, допустим, изменил жене, и через этого человека пришла плохая судьба в его жизни. Понимаете, он обмен произошел неправильный. Ну, то есть осквернилась семья, то есть у ней была своя жизнь, они очищали сознание, тут бац, еще кто-то появился. Понимаете, то есть пришло осквернение. И женщина чувствует, как будто ее грязью облили, если муж изменил. Грязью облили, потому что пришла чужая сила, понимаете, в дом. Другая энергия, другая судьба. Поэтому как бы нужно быть осторожным, даже в отношениях половых с близким человеком, если судьба совсем тяжелая, вам плохо, не надо как бы думать, что вот вы сейчас сексом позанимаетесь, будет лучше. Будет еще хуже, потому что обмен усиливается. Когда плохо, надо уменьшить обмен. Надо как бы с собой справляйся, потом будешь справляться с другими. Тоже как бы это надо понимать, знать. И самое главное, что я вам хочу сказать сегодня, это самое главное, запомните, из всего, что я сказал, это самое главное. Большинство людей думают, искренне верят, что они сами могут победить свою судьбу. Это сознание очень глубоко сидит. И поэтому, когда я уеду, вы никуда не побежите работать над собой. Вы будете делать это дома. И постепенно импульс к работе над собой у вас угаснет. В результате вы будете жить от приезда до приезда, понимаете? То есть я приехал, вы встрепенулись. Уехал, опять все погасло постепенно. Это значит неправильное мышление. Потому что правильное мышление только у тех людей, которые знают, что только продолжая общаться со старшими, человек может удержать себя на плаву. Потому что самая большая ценность человеческой жизни – это вдохновение. Запомните, вы пообщались со старшим, появилось вдохновение, вам хочется что-то делать, работать над собой. Это самая большая ценность человеческой жизни, это вдохновение. Поэтому рекламная пауза. Вот, есть в работе работает Одесский институт ведической культуры. Там есть Одесский, как я сильно ошибся, простите, пожалуйста. Вот. Я обязательно совершу аскезу, покаяние совершу, чтобы исправить этот грех. Вот. Итак, клубы. Есть клубы в этом институте. Первый клуб «Благость». Оксана ведет. Где Оксана? Видим своих героев лицо. Вон Оксана в синеньком стоит возле лесенки. Такая хорошенькая, помогает организовать лекцию. Что? Еще есть Оксана во второй степени здесь. Вот, они написали одна, а две Оксаны на самом деле. А где вторая Оксана? Ну, встаньте, вторая Оксана, где? Встаньте. Это твоя мама, да? Я понял. Вот это вторая Оксана у нас такая, видите, красивая. Вот. Женский клуб ведет Юлия. Где Юлия у нас? Вон она красивая наша. Юлия любит всех женщин. Вставать, вставать, что села? Вот, смотрите на нее. Вот она вас будет любить. Женский клуб. Приходите к ней. Вот. Кулинарный клуб Александра. Ой. Вот, молодец. Вот, она меня прикормила. Я уже не смогу к вам не приехать, знаете. Если человека прикормят, что называется... Вот. Мужской клуб, даже мужской клуб есть. Вячеслав. Есть Вячеслав здесь? А, он, Вячеслав, он. Мужской, он настоящий мужчина, все. Ходить туда. И философский клуб. Кто у нас философ? Где у нас? Виталий. Есть? О, смотрите, какой философский. Вот к нему приходить. Видите, у вас сколько всего. Есть столик в холле. Записывайтесь, приходите. Если как бы вы не будете никуда не хотите ходить, ходите в храм, значит, еще куда-то ходить. То есть не живите наедине с телевизором, понимаете? Обязательно куда-то ходите, где-то занимайтесь, поддерживайте себя с помощью вдохновения, иначе вы угаснете. Никаких шансов своими силами победить судьбу нет. Я точно так же живу, как вы, поэтому я себя окружил людьми, которые духовно развиваются. Понимаете, я приезжаю к себе домой, и я не то, что там отмыкаю там дома. Я хожу на духовные программы, молюсь вместе с людьми, которые как бы... И таким образом восстанавливаюсь, понимаете? Без людей человек не может развиваться. В один в поле не воин. То есть нужно побеждать большими силами свою судьбу, никогда не надеяться только на себя. Не думать, что вам некогда. Если вы думаете, что есть что-то важнее, значит, вы потеряете силу и перестанете делать правильные вещи. Это... То, что я хотел в этом плане сказать, это самое главное. Самое главное – поддерживать себя на плаву с помощью добрых людей. С помощью добрых людей. Вот если посмотреть, как устроена современная жизнь. Семья, работа, семья, работа. Максимум кино, там, театр. Это в лучшем случае, понимаете? Семья, работа, все это истощает. Работа человека истощает, семья человека истощает, не наполняет. В результате постепенно увеличивается истощение. К чему она приводит? Человек на работе нервничает, в семье нервничает, семья разваливается, начинает гулять, начинает выпивать. То есть ломается человек. Как преодолеть эту ситуацию? Есть море. Вот у вас океан здоровья, пожалуйста. Бегайте вдоль моря. Ходите прогулки, не можете бежать. Некоторые говорят: «Олег Геннадьевич, я не могу бегать». Тогда идите. «Я не могу ходить». Тогда ползите. Если не могу ползти, тогда лежите руками вот так, двигайте ногами. Если не могу руками, ногами, пальцами тогда вот так двигать. Если не могу пальцами, тогда языком хотя бы двигайте. Но если не могу языком, тогда готовьтесь к земле. Если языком можете, значит, тогда сможете пальцами потом. Пальцами сможете, начнете руками. Руками можете, значит, ногами начнете. Ногами можете, поползла. Поползла, потом пошла. Пошла, значит, побежала. Понятно, да, система? Запомните, жизнь есть движение. Нет движения, нет жизни. Движений должно быть много, потому что вы долго же жить хотите. Много должно быть движения. Мне нравится вот это вот, как бы, песни вот эти вот советские. Так классно. Как классно настраивать человека на жизнь. Просто супер.
Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай шагай.
Классно же! В этом смысл. Ну-ка, солнце ярче брызни. На солнце нельзя, нельзя. На солнце перегреешься, будешь болеть. А на воздух простынешь, на воздух тоже нельзя. На землю можно? Нет, на земле можешь тоже простыть. Вот. А в воду? Ну, в воду тоже, там же холодно, воду нельзя. Воду нельзя, на солнце нельзя, на воздух нельзя, на землю нельзя. А чем можно? На кровати лежать надо побольше. А зачем? Ну, готовиться к земле. Советы врача, понимаете? Полезные советы врача. Это бред, а не полезный совет. Человек здоровье получает от земли. Что он от земли получает? Способность спать. От земли идет спокойствие, умиротворение, противовоспалительные процессы. То есть земля дает снижение воспалительных процессов. Далеко над землей живешь, где-то в воздухе, на 20 этаже, соответственно, воспалительных процессов больше, потому что земли не хватает. Спокойствия меньше, сна меньше. То есть от земли далеко живешь, напрягает тебя, напряжение больше в психике. Радикулит, напряжение копится в пояснице, поясница простреливает. Почему? На земле высоко живешь. Дети рождаются, аутизм, что такое? Напряжение в теле. Почему напряжение? Потому что движения не хватает, ни мне, ни родителям, свежего воздуха не хватает. Над землей далеко живем. Понимаете, аутизм лечится с помощью воды и земли. То есть, чем больше воды, чем больше земли, тем лучше ребенок соображает. Почему? Потому что он не соображает от напряжения. Понимаете? Неправильный образ жизни. Это напряжение ему передается еще с утробы матери. Мама напряженная, я теперь напряжен. Понятная система? Ну, то есть, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Ну, то есть, надо понять, что эти советы врачей неправильны. Надо не меньше воздуха, а аккуратнее с воздухом. Чувствуешь, можешь простыть. Ну, тогда немножко оденься получше, и все равно иди на свежий воздух. Все равно беги. Солнце чувствуешь, можешь перегреть. Ходи на солнце, но только аккуратнее. Я вам расскажу интересную вещь. У меня с детства перегревает солнце. Солнце является силой, которая разрушает мой организм. Я провел такой эксперимент. Я начал с радостью бегать на очень ярком солнце в Краснодаре, в Краснодарском крае, то есть это было 2 года назад. Я в яркую погоду солнечную начал бегать и наблюдать за своим организмом. Мне становилось тяжелее, больше радовался, Под какой-то момент бац, и у меня такой пробив произошел. То есть у меня пошло ощущение, что никакого перегрева нет. Мне стало легче, спокойнее. Это на высоте бега было, то есть психические каналы очищаются, и солнце перестало меня перегревать. Понимаете, потом, когда я пришел домой, я почувствовал сильный жар в теле. Я сразу лег в холодную воду, полежал. То есть это солнце, которое в теле накопилось, оно вышло через воду. И я как огурчик, мне так хорошо стало. Я потом поехал в Индию, я всегда в Индии страдал от жары. В этом году вообще до свидания. Хожу без головного убора. У меня каналы солнечные пробились, подлечились. Все, никакого перегрева нет. Понимаете, даже если ты не переносишь что-то, ты можешь этим закалиться тем же самым. В Аюрведе говорится, что то же самое, что является для тебя ядом, в мелких дозах станет лекарством. Допустим, если для тебя свежий воздух является ядом, ты не отвергай его, а просто используй его в нужных количествах для того, чтобы себя закалить. Земля для тебя ядом является, простываешь на земле, значит хорошо. Так одевайся, так себя веди, чтобы потом научиться теперь носить землю вообще без проблем. То есть можно вообще настолько сильно любить землю, что она вообще тебя никогда не будет перегружать. Даже если тяжелая погода, плохая. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, да там, и ногами в долину, хай накроет туман. Понимаете, то есть я лягу на свое крыльцо, пускай меня туман накроет без проблем. Ногами в долину, как бы, шумите надо мной березы. Колыхайте, люляйте. Вот, и все. То есть супер, это значит очень здоровый человек, очень сильный. Не надо это, мне глаза светить, слепит. Не светите, не светите. Глаза слепит. Вот, понимаете, то есть очень сильный человек. Вы тоже можете быть очень здоровыми. Я в прошлом году зимой в Уфе сделал эксперимент над своим здоровьем. Мне как раз пришло время бежать. Было минус 15, очень сильный снег и сильный ветер. И я побежал. Ну, оделся нормально, не то, что там оделся. Но когда я бегу, я весь промокаю полностью, вот, с головы до ног. 1.5-2 килограмма улетает за одну пробежку такую. 16 километров. Я побежал, весь промок, дул ветер, на мне таял снег. То есть, получается, вот этот мокрый снег, плюс-минус минус 15 погода, сильный ветер, меня обжигал ветер, прямо обжигал лицо. Вот. Я прибежал домой и ничего не стал делать после этого вообще. Ни бани, ничего, не парился, ничего. Просто прибежал и все. Вообще не заболел. То есть резерв здоровья стал очень сильным, постепенно. Но если бы я это сделал 3 года назад, я бы заболел. То есть, другими словами, о чем я вам говорю? Что возможности человека развиваться в плане здоровья бесконечные. Я жил у одной женщины, ей больше меня, как бы она где-то под 60 возраст, мама моего близкого друга. И мы жили у нее в квартире, рядом с квартирой река. Квартира на 11 этаже, ну, река рядом. Я смотрю, она такая расслабленная. Я говорю, а мы купаемся каждый день. Это была осень. Я говорю, мы ходили купаться. Один раз мы сходили. Я говорю, на шестой раз я залез в воду. Она такая смотрит на меня. Я говорю, а как вы вообще живете на таком большом этаже? Вас не напрягает? Она говорит, нет. Я говорю, каждый день хожу купаться. И с первого раза залазь. А ей 60 лет уже почти. И она выглядит здоровой, ее не напрягает 11 этаж. Она чувствует себя отлично. Почему? Потому что она нейтрализует эту энергию высокого этажа с помощью воды. И может в холодной, и в проруби покупаться, и все. Замечательно. Нет, допустим, вы скажете, а я не возле моря живу. Ну, у вас есть воздух свежий. Гуляете, у вас есть земля. Вы скажете, у нас не земля, у нас машины. Я на Арбате, в центре Москвы, бегал, и ничего. Утром очень чистая атмосфера везде, и все нормально. Можно любить всех, и не так сильно тебя скверняют. У меня один родственник, он жил в Чапаевске. Знаешь, что такое Чапаевск? Это город, в котором нечем дышать вообще. Ну, по крайней мере, тогда было. Настолько сильно загазован вообще просто. И он жил там, вообще не болел. Он занимался любым делом. Он очень подвижный всегда был. Он занимался тем, что он мастерил мебель. И он очень любил свое дело, его все любили. Он вообще не болел. Потому что он с любовью трудился, постоянно в движении. Вот, и там эта загазованность его не влияла. У него все очищалось в организме. Вообще не болел. Ушел из жизни в 70 с лишним лет. Как бы всем того желаю. Просто понимаете, идея в чем заключается? Что человек, когда с любовью живет, правильно живет, даже загазованность воздуха, она не так сильно влияет, оказывается. Мозги, главное, чтобы были чистые. Воздух, это уже второй вопрос. Ладно, в целом, как бы я вам сказал то, что хотел. Ну, у нас еще есть некоторое время, поэтому вопросы по лекции уже. По лекции. Остальные после лекции зададите. Задавайте. Да, ваш вопрос. Конечно, конечно, обязательно. Да, да, конечно. Спасибо вам большое. Обязательно мы именно так и сделаем. Это хорошая идея.
Потому что в Украине это большая боль.
Я понимаю, почему. Трагедия. Понимаю. Это не только для вас большая боль.
Спасибо.
Для меня тоже это большая боль. Это хорошая идея, обязательно мы так и сделаем. Какие вопросы у вас ко мне? Ну вот вы, женщина в светленьком, вот там наверху, вы, да, светленькая, волосы светленькие. Ать, молодец, жизнерадостная.
Благодарю, Олег Геннадьевич. Впервые я у вас на лекции.
Первый раз сегодня?
Да. Вот, слушаю вас уже 2 года.
А, ну это другое дело.
Да, ну быть на лекции это совсем другое. Спасибо вам за море, спасибо вам за эту энергетику. Вчера было очень ощутимо, что вы нам принесли сюда море, потому что было так прям ясно, так свежо, так приятно. То есть первый день была одна энергетика, вчера была другая.
А сегодня какая?
Сегодня 3-я.
Какая?
Сегодня более какая-то такая мягкая и расслабленная. Все уже
а потому что я был в ведическом храме сегодня.
Чувствуется.
Осветился там.
Да, да. Спасибо вам большое за то, что вы вот нам дарите эту атмосферу. Вы знаете, у меня сейчас вот прямо на лекциях происходит очень сильные перемены в судьбе.
Я надеюсь, не родовая деятельность.
Нет. У меня
я шучу,
с моим
это же Одесса,
любимым очень трудные отношения. Uh-huh. Вот 3-4 года назад мы с ним сошлись, и это было... Ну, мы сошлись невежественно, я забрала его из семьи. Хотя я этого не хотела, но как бы
он бросил
семью.
Всякое
вот. Я раскаялась, он раскаялся, и мы хотим быть вместе. Но мы очень мучили друг друга это все время.
Видите, вы сильно. Слышали, да? Как бывает.
мы очень любили, ну, и любим, продолжаем любить, но сейчас это, эти чувства уже немножечко, они не то что угасают, они становятся такими мягкими, плавными. Так. Но тоже это все происходило через такие драки, ссоры, скандалы, упреки. Мы расходились, он меня бросал, я его бросала. Ну, мы делали друг другу очень больно, очень плохо.
Молодцы. И... Дальше в чем вопрос?
Вопрос в том, что я хочу выйти замуж за этого человека. И он мне предлагает выйти за него замуж.
А что, до этого-то чем занимались? Что, не вышли?
Все это время это были просто слова. Ну, то есть он, не, он просто говорил мне,
вы с ним живете же?
Меня. Да, но сейчас он у своей мамы, как бы мы поссорились, вроде бы разошлись, но сейчас мы опять сходимся.
Нормально, вы уже замужем, просто есть разные виды браков, когда люди не расписались, это не значит, что нет, то есть Бог связал вас, живите, мучайте друг друга, молитесь.
Все не, мучить нормально. Больше не хочется. Я
ну, хочется, не хочется, поняла, это вот уж, это, извините, как судьба.
За эти то лекции, есть... вот, за этих 3 дня очень поменялись наши отношения, очень. Я перестала его упрекать, я перестала обижаться на его упреки. Я начала по-мягкому относиться, я поняла, что каждое его слово...
Слышали?
Каждого...
Она 2 года до этого слушала. Важно прямое общение.
Очень важно. Важно, очень
важен контакт. Поэтому я говорю, ходите куда-то. У нас есть фестиваль «Благость» тоже вот будет в мае. В сентябре, если хотите, приезжайте. То есть заряжайтесь, заряжайтесь. Не скучайте, не протухайте.
Еще такой вопрос, очень важный для меня. Я хотела бы, чтобы вы, ну, вот, посмотрели, как вы умеете, вглубь. Вот,
а у меня волшебные жизнь. Очки. Ля-ля-ля-ля.
Да, у вас не только очки волшебные.
Так, я смотрю в очки, сейчас оденем. Так, я смотрю.
Я когда-то в жизни сделала большую ошибку. Я сделала аборт. И я бы хотела знать, могу ли я иметь детей? Мы очень хотим детей.
Вот сейчас пока нет, но скоро сможете. Вам надо просто побегать, попоститься, ну, то есть помолиться. Ну, то есть, как бы, еще чуть-чуть очищения. Вот душевно вы уже очистились, а тело пока еще нет. То есть грех, он на разных уровнях загрязняет человека. Вам надо чуть побегать, чуть-чуть зарядки поделать, и все сможете.
Я так ему сказала, что нам нужно бегать и молиться. Бегать и молиться.
Ну вот видите, как все здорово сказали, да.
Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич. Будьте счастливы.
Ему тоже надо, потому что у него вообще там гиподинамия сильная. У него, по-моему, лишний вес, да, такое что-то там.
Ну сейчас мамочка чуть-чуть раскормила. Он когда со мной, то он в хорошей форме.
Не надо раскармливать. Он же не Боров. Человек, он должен быть здоровым. Зачем его раскармливать?
Со мной он кушает только, ну, только травку, да, как подсказывает.
Он ел одну лишь травку, не ну трогал вот. И козявку.
Да, ну и занимается, бегает. Конечно, бывает у него из-за того, что, ну, как бы он плохой поступок сделал.
Моя хорошая, вас сегодня слишком много.
Все, прошу прощения. Спасибо
давайте,
вам большое.
Давайте,
всем спасибо,
вы как бы все сказали, вы у нас такая жизнерадостная, несли в атмосферу счастья. Теперь по лекции вопрос. Вот у вас, девушка.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Большое спасибо, что вы приехали. Я несколько дней думала, задавать, не задавать, но... Спасибо большое,
что ну, разумное, потому что думать, а вдруг Олег Геннадьевич что-нибудь скажет.
Ну, напрягать кто-то... не хотела. А сегодня у вас энергетика, я просто рыдаю внутри. Вы настолько каждое слово прям переворот в душе делает.
Спасибо вам за такие слова.
У меня такой же период, как и у вас был, который вы описывали.
Угу.
Я из Донецка.
Ну,
слава Богу,
может
живу
быть, даже
и
хуже, если вы из Донецка.
Вот.
Кстати, мои хорошие, можно секунду, пока не забыл? В зоне боевых действий могут жить только те, кто сражается за Родину и помогает этому процессу. Эти люди будут под защитой Богом, и если Богу угодно, они уйдут в рай или останутся живыми. Поймите. Ни ваша квартира, ни ваша машина, ни ваши родственники, ничто не является основанием по другой причине там оставаться. Если началась война где-то, в каком-то месте, человек должен или участвовать в этом непосредственно, или покинуть это место. Иначе Бог не гарантирует, что жизнь его будет сохранена. И это наш выбор. Приведу один всего лишь пример. У меня есть одна знакомая, которая находилась в своей квартире, там в Донецке, и шла бомбежка. Все ушли в бомбоубежище. Она сказала: «Бог, я молюсь, Бог меня защитит. Я не погибну». И она сидит, молится, и как бы и начинает сильно увеличиваться желание в туалет. Она как бы думает: что-то в туалет сильно хочется. И она: нет, я буду молиться, бомбежка же идет, что я в туалет пойду. Нет больше желания в туалет. И она пошла в туалет, чувствует, что что-то вроде бы и не хочет. И в этот момент ба-бам! Она заходит в свою комнату, а там все разворочено. Почему? Потому что туда попал снаряд. То есть Бог, он услышал ее, отвел от гибели, но показал ей, что надо идти в бомбоубежище. Понимаете? И она пошла в следующий раз. Да?
У меня вопрос. Этот период у меня заканчивается, потому что война это только начинался, этот период, а потом очень много изменений.
Он уже закончился, сейчас хороший период.
У меня только ушла из жизни бабушка, вот совсем недавно.
Да, тогда был плохой, а сейчас хороший.
И ребенок ушел. Ну, я не выносила второго ребенка.
Это раньше было?
Ну вот, недавно, да. И я хотела узнать, есть ли у нас с мужем еще такая возможность?
Да, конечно. Конечно. Надо восстановиться, надо выйти из зоны страданий. С помощью молитвы, духовной силы выйти из зоны страданий. Все возможно, нужна победа просто, вам нужна победа.
Физически смогу я выносить?
Физически, конечно, нужно бегать, зарядку, посты. Вода очень сильно вам сейчас нужна, бассейн надо или море. То есть вода вам может только вода помочь сейчас. Физически сможете выносить.
Что проблемы с позвоночником и с психикой начались очень сильно.
Это означает, что вы не выдержите, вам надо снять это напряжение. Убрать его с помощью духовной силы природы, духовных сил, убрать напряжение.
Спасибо. И вопрос по лекции. Скажите, вы сказали, что от человека, который вас мучает, нужно отстраняться. А если это родители?
Тоже. Какая разница?
Они болеют.
Они болеют, помогайте им, но не вступайте в близкие отношения. Не общайтесь много.
А если требуют, приходят постоянно?
Ничего страшного, не надо, как не реагировать. Не включайтесь в отношения, иначе вы себя погубите и их. Можете служить, заботиться, желать счастья, никто не мешает. Близкие отношения всегда возможны, когда ты побеждаешь судьбу. Не побеждаешь, или человек в невежестве живет, тогда нельзя близких отношений.
А жизнь все время сталкивает. Вот каждый день какие-то все время происходят дела общие, что невозможно.
Ну, значит, тогда будете истощаться, терпеть боль и разрушать свою жизнь.
У меня муж уже начал реагировать на моих родителей. Вот
ну, значит, тогда надо сделать то, что я сказал. Или вы следуете совету, или разрушаете себя, одно из двух. Потому что у вас неправильные принципы любви. Вы думаете, любить означает вместе в болоте утонуть? Нет. Любить означает самой спастись, и потом вытягивать из болота. Какая цель отстраняться? Чтобы вам успокоиться самой, молиться за них и начать успокаивать их. Цель для того, чтобы помочь. Отойти, чтобы помочь.
Большое спасибо. Спасибо вам большое за ваши лекции, за то, что вы меняете
мужчина вот
нашу жизнь.
Мужчина. Вот там дальше идите, вот туда, вот там, вот, вот он наверху. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Не, вот там вот на втором ряду, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю за все, что вы делаете. У меня вопрос такой двойной. Ну, во-первых, вот моя мама, она жила, наверное, счастьем моим долгое время. Там,
как все мамы.
Своей дочери, да. И сейчас это перешло на тем, что она живет счастьем наших детей уже, наших внуков, да? И в какой-то момент это очень сильно стало влиять вот на наши устои какие-то, потому что она не принимает. Вот...
Да, это хуже. Вот смотрите, когда мама живет счастьем детей, это примерно, ну как, допустим, взять один балл, да, счастья. Счастье, жить счастьем внуков, это уже не один балл, это три балла. И поэтому человек не выдерживает. То есть, если мама еще может выдержать счастье от детей, то есть она может их воспитывать как-то, то бабушки, дедушки счастье, которое исходит от внуков, не выдерживают обычно. Это значит, что они начинают их баловать, начинают вести себя глупо уже, безрассудно по отношению с ним. Поэтому долг родителей – ограждать детей от бабушек, дедушек настолько, насколько нужно, чтобы контакт не разрушал их жизнь.
Ну вот мы начали дистанцироваться, ограждать.
И желать счастья им параллельно родителям.
Ну вот в результате мама очень сильно обиделась, и прям вот у меня недавно с ней был разговор, и ну вот звучали слова такие, что я прошу у Бога сил, чтобы не обижаться, но я не могу. И я понимаю, что все страдания, которые я сейчас переношу из-за того, как вы со мной поступили, эти все страдания вернутся к вам.
Пускай она говорит все, что угодно. Когда человек поступает правильно, Богу не за что его наказывать. Если ваша мама разрушает ребенка своим присутствием, то есть балует его, делает глупости, делает так, что ребенок становится неуправляемым, капризным, значит, надо ее контакт не уничтожить, а ограничить, уменьшить. И если она на этом не согласна и начинает вам угрожать расправой и проклятием, ничего не будет.
Спасибо. Это очень ничего важно не было будет. Услышать.
100% ничего не будет.
А как вести мне с ней?
По-доброму очень. Объяснять всегда, почему так вы делаете. И просить ее не делать так, как она делает. Если она перестанет это делать, можете ее пускать к внуку опять. Понимаете, спасибо. Людей надо воспитывать, просто понимаете, родителей тоже надо воспитывать, но только есть разница. Вот, допустим, вот смотрите, если я ребенка воспитываю, я ему объясняю, как старший, что вот так-то, так-то надо делать. Вот. Если я воспитываю друга, я объясняю, как равный. Я говорю, слушай, братан, ну так нельзя, ну ты че, ну давай, нормально, веди, иначе я не могу. Ну не могу, прости тебя, вот пускать к ребенку. Вот, а если я воспитываю родителей, я говорю, дорогая мама, ты у меня такая хорошая. Но вот, к сожалению, я отвечаю за жизнь своего ребенка, и вот мне, я считаю вот это, я же отвечаю, я считаю, что вот этого делать не надо, моя хорошая, моя дорогая мамочка. Если ты будешь это делать, мне придется тебя не пускать. Прости.
Класс. У меня просто так еще совпало, что вот с этим периодом очень тяжелый период в бизнесе начался. Я вот думаю,
это просто тяжелый период. Вот смотрите, я то, что хотел сказать, но что-то у меня вылетело из головы. Запомните, вы все будете думать, когда наступает тяжелый период судьбы, всегда будете думать, что это кто-то виноват обязательно, потому что так делает судьба. Она всегда привязывает плохой период к какому-то человеку. Кажется, что вот это и есть, вот вина. И если ты начинаешь считать виноватым человека, ты судьбу победить уже не сможешь. То есть победа над судьбой означает, ты отвязался от человека, виновата судьба. Отвязался от судьбы, виноват я, поэтому она на меня надеется. Потом никто не виноват, надо просто молиться, работать над собой, потом спокойствие в сердце, первый шаг, потом знание, возможность повлиять на ситуацию, второй шаг, и потом победа над судьбой, третий шаг. Запомните, всегда обескураживает судьба, всегда вот из-за него. Не только вас, так же и меня. Вот допустим, я началось какой-то плохой период, раз, у нас с женой конфликт. Все, как бы она... не по лекциям живет, не понимает меня, не слушает, она виновата. Такой помолился, ну вот у тебя плохой период. Посмотрел, откуда пришло, с какой жизни мне такое поведение жены досталось. О, понял, есть за что. Хорошо, раскаялся, жена не виновата. Помолился, преодолел эту трудность, все хорошо. Ну то есть, Даже у меня выходит, я хоть знаю об этом, у меня выходит психика из равновесия, я начинаю считать кого-то виноватым. И так действует судьба всегда, она так мучает человека. Она учит нас быть сильнее и разумнее. Судьба так делает. У вас плохой период просто сейчас связан с деятельностью. Он закончится через 5,5 месяца.
Спасибо. У меня еще вопрос по поводу деятельности.
И начался он где-то 2,5 месяца назад.
Ну, очень тяжелый, да.
Все закончится через 5,5 месяца.
Очень вопрос еще, который тревожит по деятельности. У меня вот есть в данный момент, уже давно тянется, 2 клиента на очень крупные суммы не рассчитались и не собираются, ну, за оказанные
услуги.
Один
из них можно по-доброму решить вопрос. Он совестливый человек, надо с ним общаться, и он рассчитается. А второй, он ведет себя очень отстраненно от вас, даже не общаться не хочет. Это, с этим только силой можно взять деньги. Тоже можно взять только силой. И надо ее применить.
Надо,
это будет,
да?
Грех, если вы этого не сделаете. Да. Сила, спасибо, закона или какие-нибудь добрые, хорошие дяди такие приходят. Говорят, слушай, тебе надо отдать деньги. Ну, по-украински, я не знаю, как по-украински, как бы.
А? Треба видати гроші.
Гроші надо видати. Треба видати гроші. И у него там нагревательные приборы с собой, там все как положено.
Спасибо большое, потому что я вот, ну, у меня не было понимания вообще, вот как правильно поступать, идти до конца или наоборот отпустить ситуацию, расслабиться. Большое
если
спасибо.
Вы расслабитесь, вы совершите грех, попустительство. Эти благодарю. Люди потом дальше будут верить, что им можно это делать. Никогда вам судьба наказала за ваш поступок какой-то, но вы должны поступить так, чтобы люди не шли дальше этим путем греха. Строгость является проявлением любви. Просто не надо их ненавидеть, но строгость нужна обязательно.
Благодарю.
Все сели прямо, мои хорошие. Сейчас у нас сеанс пожелания счастья. Хочу кое-что сказать вам перед пожеланием счастья. Хочу сказать, что вы очень меня удивили во всех отношениях. Я удивился в ведическом храме, там была очень хорошая атмосфера. Вы удивили тем, что вас пришло больше, чем в Киеве. То есть там город все-таки в 3 раза больше, чем ваш. Как бы я не ожидал, что столько людей меня здесь слушает, мои лекции. Это для меня была полная неожиданность. Вас еще больше? Вот, я удивился тому, что у вас очень открытые сердца, и вы очень такие, в общем, в целом люди такие очень доброжелательные. Много добрых слов сказали мне, пока я читал лекции. Была в целом атмосфера очень позитивная, такая жизнерадостная. Меня очень вкусно кормили, видите, я же хуйкнул. Вспомнил сразу. Как у нас есть такой анекдот, такой... Человек наелся такой, Стас, хорошо накормил. Я к вам обязательно через год приеду, чаще не могу. Там много стран, городов. Сейчас все сели прямо, давайте запомните, что мы думаем о Боге. Желаем всем счастья и говорим в своем сердце. Это для того, чтобы прекратилась война на Донбассе и в Луганске. Как бы, чтобы мир наступил, чтобы не было войны. Мы для этого молимся. Чтобы война, чтобы люди успокоили вот это зло, насилие, чтобы перестало там существовать. Чтобы наступил мир. Мне так кажется, я могу ошибаться, но мне так кажется, что... После ваших выборов, я могу ошибаться, но мне так кажется, что после ваших выборов там может резко все поменяться, в лучшую сторону. Но мы... И мне так же кажется, но я могу ошибаться, что выберут неожиданного человека. Все, это мое слово, я могу ошибаться, просто сказал так, как я чувствую. Все сели прямо.